Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
грай на дров, Сережа, серебряная рожа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро, Женя, Сергей Даленко.
Я слушал твой обзор печати, и мечтательно я вдруг подумал, что нам надо снести все ветхое жилье на планете Земля.
Да.
Вот что надо. Зачем ограничивать себя Россией? Зачем ограничивать себя Москвой?
Да, Россия.
Зачем ограничивать себя Кунцевым?
Надо... Новая миссия, Сергей.
Иди
буквально
дальше.
Вчера говорили об отсутствии подвига.
А русские теперь... идут, конечно. Мы снесем какой-нибудь город, какие-нибудь пригороды Йоханнесбурга и поставим ему новые. Мы
Индия
где-то,
очень перспективна в этом смысле.
Ну, на Чоса Умильда, где-то человек живет в Аргентине.
Барриос Бахус мы превратим в элитный квартал.
Барриос Бахус,
да?
Медельина мы превратим, конечно. И мы пойдем в Картахена, Колумбия куда-нибудь, и сделаем там превосходные, там пляж рядом, там все вот оно, вот, куда нас, зачем нас в Сочи?
Бизнес-класс по цене комфорт.
Абсолютно. А ты знаешь, я видел довольно мрачные кварталы в Майами до сих пор.
Да.
Это удручает, я скажу.
Надо. Но только, конечно, снести. Все жители должны проголосовать.
Мне кажется, но ты знаешь, в чем дело, дорогая? Ведь молчуны считаются проголосовавшими за.
Очень правильно.
Вот.
Я долго думала, целый день над этим думала,
да,
и решила, что это
если
верно.
Если Буэнос-Айрес, да, не голосовал против, значит, он за. Я бы сносил к чертовой матери, потому что, ну а что? Ведь это лучше будет им. Они же неразумные, не понимают. Занзибар. Какие прекрасные открываются перспективы.
Да, да.
Шри-Ланка, все.
Бомбей,
наконец. Бомбей прекрасный, Мумбай. Понимаешь, мы все снесем. Карачи. Карачи, Пакистан.
И построим чертовой матери. Новое.
Абсолютно.
С плиткой.
Дойдем до Багдада, наконец. И Дамаска, и их снесем.
И не дадим потом американцам все бомбить, потому
нет,
что
это обидно. Уже будет наше жилье. Уже будет наше жилье. Вот здесь очень правильный ход, ребят. Очень правильный. А что нам помешает? Ничего не помешает. Ничего нам не помешает. В смысле экономики.
Потому что 5-10 этажей сверху будут продавать застройщики. Ничего помешать этой модели ничто не может.
Су-155 или ПИК, или так далее, так далее. Правильно же? Алло, здравствуйте. Гурген, вас увлекла эта поэтика? Поэтика разрушения и созидания одновременно. Подобно Шиве, мы станем разрушать и созидать.
Точно. Во-первых, мы с вами возьмемся за Майами. Майами. Просто здесь,
да,
двумя руками и двумя ногами.
Коллинз-авеню, да,
мы сделаем кольцевой.
Да.
Где будет вечная пробка.
Да.
Линкольн-роуд мы с вами продлим столько, сколько она идет.
Да.
И поставим специальный киоск торговли сумками Pan Am, скончавшейся авиакомпании.
Да.
Но я считаю, что начать нужно с Гуанчжоу, конечно.
Гуанчжоу. Вынести
там,
Гуанчжоу.
Там давно не были.
Вынести.
Мне кажется,
там уже все
они
построили.
Не нуждаются.
Согласитесь, больше новизны, чем в Гуанчжоу, представить себе невозможно.
А, и поэтому их надо снести. Поэтому их надо снести.
Обязательно, причем каждую неделю. И стоит новую.
Спасибо. Гурген Прилесин. Отлично, слушай. Слушай, а это же экономически оправданно. И это даст русскую идею какую-то. Понимаешь?
Да.
Это даст ощущение, что русская цивилизация... В 21 веке, по крайней мере, русская цивилизация заявит о себе...
Может дать что-то хорошее.
Как реновационную.
А как же вот заявление ученых, Сергей, о том, что человек не должен жить выше крон деревьев? Вы думали об этом?
Ученые, я тебе объясню. Я один раз только собирался купить квартиру. Я собирался купить квартиру и осматривал ее. И я был один раз на 67-м этаже.
Вот у нас тут.
На 67-м. Вот, это была 57-я улица в Нью-Йорке, на Манхэттене. На Манхэттене. Угу. 67-й этаж, и между 5-й и 6-й, 67-й, там, где Russian Tea кафе, вот русский чай, вот это там.
Ну, как вас ощущение?
Тихаус, Russian Tea House. Значит, в этом черном здании. А, которое почему-то называлось здание Лукойла. Я не знаю, почему Лукойла. Почему Лукойла? Там, говорит, много людей из Лукойла. Не знаю, почему. Вот. Я хочу сказать, что там хорошо и красиво. Единственное, что когда вот действительно ураганные ветры и дом начинает качать, не очень хорошо.
Тогда... А вы прям это почувствовали?
Я не почувствовал. Я не почувствовал, но мне рассказывали.
Понимаешь, я что заходил... там блюдца, дребезжат? Что значит дом
качает? Ну, вот его качает. Ты чувствуешь, что он скрипит, и что он ползет. Ужасно. Куда-то, и все это неприятно.
А
это
ты не... высоко, да?
Вот тебе,
ты
тревожно, Ужас. Хочется шагнуть из окна с парашютом. С парашютом.
Нет, как белка-летяга. Я пропагандирую вот этот вот способ лететь.
Хорошо. Все, прекрасная идея, товарищи. Мы должны разрушить и построить весь мир. Мир. Я заблудился в Брюсселе. Все, заехал не туда. Какие там ужасные черемушки.
А вот эти типа хрущевок, да? Такие кубики с квадратненькими маленькими окошечками.
Четырехэтажные какие-то домики. Какой-то ужасный. А если ты возьмешь и поедешь, я тебе сейчас скажу, в Руасси на метро в Париже, ты вдруг обнаружишь в пригородах Парижа, вот на север, когда выходишь, на Руасси, на Шарль-де-Голь, ты увидишь... Какие-то совершенно удручающие здания, какие-то удручающие люди, пронизанные каким-то дискомфортом и ощущением, что их ждет реновация, но они никак ее не...
Нет, они купили квартиру в надежде, что снесут и дадут новую побольше.
Да, да. Где еще я видел трущобы? Есть районы на юге Мадрида. Если пойти от Ретиро туда на юг, значит, и потом ты видишь абсолютно ужасные кварталы, населенные людьми тоже, которые ждут пришествия русских, которые снесут все это нафиг. Там шприцы, там несчастные судьбы, какие-то девочки в коротких платьицах, которые растут известно для чего. Там совершенно кошмар, понимаешь? Вот все это снести, бульдозеры пустить и поставить, наконец, какой-то красивый урбанистический проект.
И сухой фонтан. Вы знаете, у нас делают во дворе сухой фонтан. Знаете, что это? Я даже полезла в интернет смотреть.
Расскажи.
А это такой фонтан, когда нет чаши, которая бы наполнялась водой.
Ой, как
а вода
хорошо.
Уходит просто в землю.
Сама уходит.
Это все. Как шутки Петра.
Навсегда.
Да.
Навсегда.
Ну нет, она там нет. Не циркулирует.
А когда она циркулирует? Как ты ее видишь?
В смысле, она выбивается, глазами. Есть сопла, из которых сопла. Вырывается струя.
Наверх. Я знаю, поняли, это же есть босиком. В парке Музеон.
Да. Это сухой фонтан называется.
Сухой фонтан.
И вот у нас, например, во дворе... Где я
Но
живу.
В чем там же его сухость,
там я не могу понять. Жители просят сделать парковку одного из домов, а другой дом просит сделать сухой фонтан. И вот они бьются. Мне так интересно, чем это кончится.
А но можно совместить.
Смысл в том, что сухой фонтан
оставить парковку и одновременно сухой фонтан.
И станет мойка, да, вместо этого.
Мойка днище.
Да. И картеры. Защита, да. И дело в том, что сухой фонтан, интересно, предложили власти, муниципалитет.
Ага.
Не жители, никто не знает, что
хочется
это такое.
Хочется выпендриться.
Но, да, но меня очень...
Урбанистически.
Мне нравится, все нравится. Я думаю, что сухие фонтаны...
Это вообще, будущее.
Мне кажется, человечество надо познакомиться с этим понятием, да, и, может быть, за этим будущее.
Хорошо, погнали дальше. Дарья Кнор рассказала новость, которую мне хотелось обсудить обязательно. Как ты, эта новость перекликается с новостью, которую рассказала Настя Аношко в обзоре печати. Ты рассказывала о том, что нужно все время заглядывать к себе в анус, чтобы найти рак. Что, напомни нам, пожалуйста.
Да,
Настя только что хотела...
Там разные
там стадии. Там что, зеркальцем?
Есть
или
коварнейшая
айфоном?
Вещь.
Можно айфоном посмотреть?
Оказывается, опухоли. Есть такая теория, что они там первое время выбрасывают анестетик,
насадку,
чтобы не чувствуешь ничего.
Насадку на айфон сделать, чтобы сразу...
Можно.
Насадочку,
уже есть. А что же можно? Уже есть.
Чтобы засовывать
насадки.
Ее
да.
Все. Можно уже, да?
Да. Но как только интересно. Это у врачей пока. В широком
использовании
на Алиэкспрессе, чтобы пока не появилось. Так я серьезно говорю.
Это будет рассматриваться русскими спецслужбами как секретное оборудование шпионское. Если ты сможешь залезть себе в задницу и сфотографировать, это будет, безусловно, шпионское оборудование. Каверны.
Кровь в кале, наличие скрытой крови уже...
А кал в крови, если наоборот.
А если кал в крови, то
нормально.
Хоть что-то, да.
Это нормально.
Но надо, нет, а что
главное,
а что
не перепутать,
сказала?
А, Кнора. Значит, что сказала Кнора? Заболевшая раком от использования присыпки Джонсон & Джонсон получит 110 миллионов долларов.
А как она это доказала?
110 миллионов. В США суд какой-то чего? Суд провел. Рак всего у нее. У нее печень, рак печени. Она летальная, она терминальная, все.
Ой.
Все. В США суд обязал компанию Джонсон и Джонсон,
да.
выплатить компенсацию женщине, которая посчастливилась заболеть раком, пользуясь продукцией с содержанием талька. В суде пострадавшая рассказала, что использовала присыпку производства Джонсон и Джонсон ежедневно на протяжении 40 лет. А как это доказать? Вот как доказать?
Чеки собирать. Ну, они не там знаю. Все, знаете, того немножко. Но то, что именно он спрашивал
рак. В 2012 году у нее диагностировали рак яичников.
Яичников.
Неужели она аж туда засыпала? Это не
туда
легко.
Нельзя.
Это нелегко.
Туда нельзя.
Это нелегко.
Сушит.
Да. Может быть. Который затем распространился на печень, уже после яичников.
Понятно.
В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии, передает Рейтер. Руководство компании выразило сочувствие. Мы тоже выражаем сочувствие этой глубоко несчастной женщине. И тем не менее, Настя, вот вопрос.
Настораживает случай
одиночности. 110 миллионов долларов.
Да.
Судите, она сделала счастливыми своих близких.
Ну ладно, не завидуйте. Сейчас что посчитаете, вам немножко не хватит.
Что
обычно. Прямо 110.
Почему? 110. Если отдашь родине 13%, сама подумай.
Останется примерно 100.
Примерно 100. Останется. Что?
97.
Ну?
Нет, еще больше. Черт.
Нет, останется 96, я хочу сказать. 96 останется. Ну, да. Так у тебя 96 миллионов долларов, ты можешь себе представить? Которые не с фига, а у тебя рак, который мог быть просто так.
Да.
Ты отдаешь детям 96 миллионов. Например, у тебя двое детей.
Нет.
Каждому по 48.
Ну, как это я им отдаю?
По 48. Говорит, детки, хотите 48 миллионов? Кстати, я пошла, до свидания, не поминайте лихо. Ну, это круто.
Почему все так хотят детям все оставить? Я не понимаю. Это единственное, что ли... Жизнь каждый раз... Вот вчера женщина звонила, говорила, да. Хочу квартиру получше, детям. Но не себе,
детям.
А детям.
Все детям.
Все детям. А что это за логика?
Вообще вся... не только русская цивилизация, не только русская. Я думаю, что все цивилизации на планете Земля преисполнены мысли о приготовлении к жизни.
Но это же портит детей. Ну, очевидно,
нет, смотри,
совершенно.
Смотри, если... Я сейчас объясню. А мы хотели голосовать или нет?
Оставлять ли детям миллионы или завещать их компании Procter & Gamble обратно?
Нет, Джонсон и Джонсон. Нет, вы хотели бы заболеть смертельно и умереть за 110 миллионов долларов? Вот голосование. Или это антигуманное какое-то голосование? Не проводите его, да?
Не надо такое, потому что вы сейчас проголосуете, а окажется, что не от рака.
Да. Хотите ли вы заболеть смертельно и умереть, если вам дадут 110 миллионов, за это 110 миллионов долларов? Ну, хорошо, подожди. Нет, у Насти трое детей. Не забывайте про гонорар успеха. Я хочу, да, все мы умрем бесплатно, а она за 110 миллионов. Вот что, в чем дело. Ну, смотри, я тебе расскажу цивилизационную одну историю. Все цивилизации, я думаю, что все, я начинаю анализировать, и я понимаю, что, наверное, все цивилизации на планете Земля готовятся к жизни. Люди не живут.
А, ну да, смотри. Даже не объясняйте,
люди не живут. Люди да, на планете собирают... Земля не живут. Никто не живет.
Палочки, чтобы однажды из них на даче что-то люди все окончательно сделать.
Вообще, да. Вообще, собственно, жизнь – это приготовление к жизни.
Ну да, ну в этом же драйв. Да. Ехать в магазин и что-то покупать, чтобы что-то куда-то привесить и так далее. Да. До бесконечности.
В сущности, значит, смотри, ребенок рождается и готовится к жизни. Он никогда не живет, мы понимаем, что он готовится к жизни, он играет в жизнь. Он играет в то, когда он повзрослеет и станет жить.
Да.
Затем он учится в школе для того, чтобы... И там, в сущности, проигрываются тоже варианты, как он станет жить, когда он повзрослеет. И сейчас мы готовимся к жизни. Но в 20 лет он готовится тоже к жизни. Он готовится к тому, что он однажды купит квартиру, либо бабушка умрет наконец-то и отдаст ему квартиру. Правильно? Бабушка не хочет умирать нахально и так далее. Потом в 30 лет он готовится к жизни, потому что у него уже появились малыши, и надо для них купить дачу, для детишек. Ну, потому что детишки, а у них же потом внучата народятся. И как хорошо вот здесь по лужаечке вокруг яблоньки, которую посадил дедушка Вася. Они будут водить хороводы, детишки, хороводы. Понятно, да?
Да. Значит,
дальше он готовится, действительно. И таким образом, сущностно, человек вообще никогда не живет здесь и сейчас. Никогда. Он готовится к жизни.
Да.
Готовится к жизни сначала своей, а потом чужой. Если же он верующий, и он относится к христианской традиции авраамических религий, то он предуготовляется к жизни вечной. Потому что жизнь на том свете. Жизни здесь нет. Здесь есть в сущности испытания, неспосланное Богом. А там жизнь, понятно, да? Жизнь там.
Ну да.
Жизнь там. Нельзя же предвечное сравнить с вечным. Предвечное, оно в прах есть
мимо. Но это гениально.
Прах есть мимо, прах возвращаясь.
Гениальная формула, Сергей, да. Потому что это дает драйв для жизни сейчас, поскольку вы готовитесь постоянно, это дает вам энергию, по сути.
А другие люди, которые не принадлежат к христианскому ответвлению авраамических религий, они готовятся к жизни через детей. То есть мы будем жить детьми. Мы детьми повеселимся. Мы детьми погуляем в хороводы. Мы детьми насладимся путешествиями. Наши дети купят яхту. Может, даже мы еще купим яхту. Она нам не нужна, но детям понадобится. Понимаешь, в чем дело? Мы, в сущности, мы никогда не живем. Человек на смертном одре. Если он зажмурится однажды, как советовал Сартр Камю, он зажмурится и попробует вспомнить цветовые пятна ощущений, цветовые пятна впечатлений, экзистенциальные воспоминания свои, о своей собственной жизни, он обратит внимание сокрушенно на то, что жизни не было ни одной минуты. Он никогда не жил. Человек никогда не жил. Понимаешь?
Да.
Он готовился к жизни.
Да.
И теперь он, наверное, уже готов. Только правда сказать, что он умирает. Маленькая неприятность.
Просто ребенок, который получает 48 миллионов долларов, он как бы уже, получается, все-таки готов и встает перед следующей огромной, ужасной проблемой отпадания необходимости готовиться к чему-то.
Не права. 48 миллионов долларов нужно защитить. Их нужно защитить от целого ряда факторов. Первое, от угасания, потому что через 10 лет, через 15 лет уж точно, их покупательная способность снизится в два раза по ряду предметов, кроме электроники.
Понятно,
да? То, условно говоря, квартира, например, в Москве в 94-м году стоила 35 тысяч долларов, да? Она теперь снова столько стоит. Ну вот... Но потом она стоила 200, понятно? Сначала 35, потом 200. В 7 раз повысилась цена. Понимаешь, в Лондоне в 90-м году можно было, сказать, абсолютно сокрушительно пошиковать, там, я не знаю, на 400 тысяч фунтов, понимаешь? В 90-м году. А сегодня, наверное, можно купить сарайчик для велосипеда за эти деньги и так далее, понимаешь? Вот я тебе про это рассказываю. Поэтому надо защитить от угасания эти деньги. Их нужно защитить от недобрых людей, потому что недобрые люди тянут свои ручки. А их надо защитить от Родины. Родина тоже тянет, ну не ручки, а могучую длань. Могучую длань тянет родин. И так далее. То есть тебе надо произвести защитные действия. И таким образом опять готовиться к жизни. Сколько бы у тебя не было жизни и сколько бы у тебя не было денег, ты всегда готовишься к жизни, но никогда не живешь. Люди не живут.
Именно поэтому я скоро поеду в отпуск.
Куда ты поедешь? Ну, расскажи нам два слова. Два слова. Куда ты поедешь?
Я вот когда визу получу, я скажу.
Ну, а это как что?
Это Европа.
Это не Европа? Это Италия?
Ну, похоже.
Похоже на Италию, это Греция?
А вдруг визу не дадут?
Похоже на Италию, это Греция?
Нет, да и есть Италия. Будет как Италия, крякнет как Италия.
Попалево, палево, палево, мы ее попалили. Это Калабрия, ты хочешь сэкономить?
Венеция, Биеннале.
Ага.
Туда.
Да?
Да,
и что там?
Сейчас 13-е. Ну, там Биеннале и всякие разные бесконечные церкви, в которые можно сходить и все такое.
Да. Потом ты нам расскажешь.
Да, там очень много ветхого жилья.
Она впервые в жизни появится в Италии. Да, ветхое жилье. Да, в движении.
Подъем в движении.
Движение. Смотри, город чудесный, очень плохо въезд по Минскому шоссе, и выезд, кстати говоря, тоже. И въезд, и выезд по Минскому шоссе никудышний. Здесь, если мы говорим о центре, да, Ленинградка-то подташнивает, ну так, там аккуратно подташнивает и чуточку движется. Если мы говорим о центре, то аварии на Тверской, на траверзе где-то третьего транспортного кольца, после него и перед Белорусской затруднения. И Якиманка стоит, но не так ужасно, как обычно. В Текстильщиках стоит Волгоградка, от Кузьминок до Текстильщиков тяжеловато ползет. И на шоссе энтузиастов традиционная пробка с надписью на русском языке. Здесь вечная пробка, она будет всегда. 7373948, где едете, что видите? 7373948.
Слушайте, нам шлют какие-то черные клубы дыма.
Черные клубы дыма? Где это?
И
где?
Сообщение, вот и фотография
где?
Я
дым?
Открыла.
Здравствуйте.
Доброе утро, подтверждаю. Вот дым где-то в центре, прям, то есть сейчас вот еду по Тверской.
Да.
Вот, и с левой стороны от Госдумы прям огромные клубы дыма ведут.
Большой театр горит? Нет?
Да, ну вот в той стороне, да, горит как раз.
Может, какая-нибудь скамейка, или это серьезные клубы, Метрополь, нет, что это, серьезные клубы?
Серьезные клубы дыма, большие, действительно.
Ребят, вот. Горит
и прям. И подбежать по Волоколамку всю до Тверской, вот как раз-таки за 20 минут пролетело.
Что-то горит возле Павелецкого, говорят, но я, честно говоря, затрудняю. Может быть, от Павелецкого аж такие клубы, может быть. С Тверской видно, как горит что-то у Павелецкого. Может быть, это броневик, на котором приехал Владимир Ильич Ленин? Не знаю, товарищи, мы сейчас выясним. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа, все деревья нарожал.
Девять часов шесть минут. Пятница, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Лубянский проезд горит! Лубянский проезд. Анастасия Аношко с нами, она ведущая этой программы. Лубянский. 8.26 поступило сообщение о загорании в выселенном здании на Лубянском проезде 19. Выселенных зданий станет все больше, и все они могут захотеть гореть. Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете дым? Расскажите нам об этом. 7373948, 7373948. Позвоните нам, кто наблюдает дым, кто там рядом с Лубянским проездом. Откуда звук пошел, не знаешь? Это я запустил? Нет, кто запустил? Ну, не я. Мы сейчас в линию. А? Ты, небось, ты. Настя, ты.
Разумеется, нет.
Ты виновата.
Я же суперпрофессионал.
Само. Хорошо. Сейчас все нормально, все нормально. Все нормально. Я сейчас это самое... Я сейчас попробую... Это поезд в огне. Нет, у меня поезд в огне. Поезд в огне не надо. У меня есть этот самый прекрасный... Подожди, билдинг где? Вот, понял. это у меня... У меня есть тетенька, которая рассказывает о пожаре. Вы помните этот мем прекрасный, когда она рассказывает: я, насколько понимаю, жертв нет, поэтому мы можем маленечко посмеяться. Правда же можем посмеяться? The building is on fire. Отлично, это был Энжойкин, знаменитая негритянка, которая рассказывает, как соседка рассказала ей, что горит ее имение, ее дом. Соседка рассказала, она сказала: no, what? No, what? Impossible, да. Есть другая песня тоже про это, но она с нескромной лексикой, как вы помните. The roof is on fire. The roof, the roof. The roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need... Все, все, дальше нескромная, к сожалению, лексика. Все, мы не можем. Хорошо, расскажите, пожалуйста, это высиленное здание в Лубянском проезде. Ты можешь найти на карте, я сейчас наезжаю.
Все высиленные здания Лубянского проезда?
Нет, все высиленные здания Лубянского тебе не удастся. Подожди, сейчас я секундочку пойду на Лубянскую площадь. Сейчас я все в Кремле публикую. Кузнецкий мост, пожалуйста, вот у меня уже. Лубянская сквер. Мясницкая стрит, и дальше идет Большая Лубянская стрит, Лубянский Фуркасовский, какой-то Фуркасовский переулок, и все, ходишь там постоянно, так сказать, на работу, на Лубянку, и никогда не выучишь название, собственно,
переулочков
всех этих. Секундочку, Варсофоневский и так далее. Но надо сказать, что Большая Лубянка полностью стоит. Кто сейчас на Большой Лубянке, расскажите нам, пожалуйста, что вы видите. 7373948, 7373, вы в центре. Горит здание в Лубянском проезде. Эта реновация началась, возвещает Вячеслав. Есть еще... Песенка «Все хорошо, прекрасная маркиза» напоминает нам Игорь Беспрозванный. Спасибо. Это реновация огнем. 737. Вы знаете, ведь Москва проходила такие реновации довольно часто. Выгорала по полгорода.
Ну,
по
да.
полгорода.
И не только Москва.
Да. Да, да.
Дерево же все-таки горит.
Только что Лубянку проехала. Там адок, но дыма не видела, говорит Мариана. Павленский вернулся, спрашивает Михаил. Может быть, вернулся Павленский и заливает бензином двери и поджигает. Мало ли что. Кто в Лубянском проезде? 7373948. Вы в Лубянском проезде. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте, я. Вы все время хотите...
Вы в Лубянском проезде или нет? Вот вопрос, о чем я... Вопрос я задаю. Вы в Лубянском проезде, и тогда вы звоните. Вы не в Лубянском проезде, тогда вы слушаете. 7373948. Просто так звонить не надо. Воронья Слободка, опять же. В Яндексе пишут, что политех горит. Ну нет, не политех все-таки. Алло, здравствуйте, МЧС сообщает, что горит здание в Лубянском проезде, да? Слушаю вас.
Сергей Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Только что проехал мимо. Это часть Лубянского проезда от Солянки к Моросейке.
От Солянки к Моросейке.
Там какой-то не то Гудман, не то еще какой-то стейк-хаус, караоке какой-то модный. Ага. Вот за ним здание, куча пожарных, движение очень дозированное.
Да.
На большой Лубянке это, кстати, не сказывается. Там своя пробка из-за ремонта.
А это другая, вот такие... другая своя. А я вижу, секундочку, Лубянский проезд. Поднимаемся от Солянки вверх к Моросейке, верно?
И... Вот где-то посередине. Там как вот улица, где синагога. да, односторонняя. Вот
есть Луганский проезд, это
синагога, где-то там.
Хоральная синагога. Где-то я видел здесь звезду Давида на карте. Вот я нашел. Федерация еврейских общин. Московская хоральная синагога. Вот здесь горит. Если позволите, я почитаю, что пишут в Яндексе. Как в старом добром 2009 году кто-то пишет. Что имеется в виду, не понимаю. Похоже, горит синагога. Кто-то еще пишет. Но нет, горит не синагога. Горит выселенное здание. Об этом уже сообщил МЧС. Секундочку, я еще прочитаю, что пишут в Яндексе. Пожар, спрашивает человек. Ну, интересно, если дым идет, товарищи, уже что горит? Друг у друга все спрашивают. Что горит, слушайте, говорит Москва. Там все, что горит, все говорит.
Выселенное.
Алло, здрасте, выселенное здание. Здравствуйте.
Алло, Сергей, я просто сказать, что при выезде на Маховую 3 пожарных машины сейчас промчались.
Промчались туда, значит, пожарных машин пока не хватает. Интересно, у меня вопрос, есть ли опасность разгорания других зданий? Мне кажется, что не должно быть, а? Ну, я так себе, я себя успокаиваю.
Мы же не я знаем, если они стоят вплотную, то может такая быть опасность.
Девятый год, это когда горело Подмосковье. Нет, вы ошибаетесь, Степан, горело Подмосковье в 2010 году. В 2010 году, не в 2009. 7373948. Есть ли опасность перехода огня на другие здания? Может быть, вы видите этот пожар, может быть, вы знаете это здание, которое горит. На самом деле это выселенное здание, если оно выселенное, вероятно, в связи с необходимостью его сноса или какого-то переустройства, если оно горит, может быть, это не так на самом деле трагично. А вот есть ли опасность перехода пожара? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, меня Олег зовут.
Да, Олег.
Мне кажется, есть опасность, если попали под реновацию, пятиэтажки какие-нибудь рядом.
Да нет, это забывали. Шутка, сейчас была шутка, правда же? Я не удивлюсь, если это историческое здание, пишет нам Степанида. Там все здания стоят вплотную, говорит Никитец. Секундочку. Там, небось, вейперы тусят и больше ничего, говорит 74-й. Ну, я думаю, что нет. Там напротив синагоги есть стройка, говорит Ник Янков. Вячеслав говорит, ну, конечно, пошутил. Давайте поговорим о Венесуэле. Самое то, говорит о Венесуэле. Для успокоения, что сгорит, то не сгниет. Еще SpaceX, это другое. А пламя синее или желтое? Интересуется 35-й. А в связи с чем 35-й, может быть, вы поясните? 7373948, кто там рядом с пожаром, кто знает это здание, кто, может быть, сейчас, например, гасит этот пожар, вы тушите, вы работаете сейчас на этом пожаре, делать вам нехрена, вы левой рукой под мышкой держите шланг пожарный, вот этот, ну, размотали и держите по левой рукой, а правой нам звоните. Ну, это же очень правильно, мне кажется, сейчас мы увидим, как весь пожарный расчет начнет доставать правой рукой телефон и звонить, а в левой будет шланг, они когда уныло начнут, почему я провокатор, они будут уныло, струя пойдет не туда совершенно и так далее, сейчас все это застопорится пока. Есть ли опасность для соседей, спрашивает Матакен. Привет, люди, с наступающим. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Утро. Хочу вас поправить, не шланг, а бронзбойт.
Бронзбойт.
Да, ребята обидятся.
Да, бронзбойт.
Бронзбойт. Я не нахожусь на месте, но я могу сказать, что при любом пожаре есть вероятность там перехода огня на соседние здания, но основная задача пожарных расчетов не дать этого сделать. То есть самое главное именно локализовать.
Да.
Так как там сейчас очень много, судя по сообщениям и тому, что сейчас пишется в интернете, очень много расчетов пожарных. Я думаю, что вот ничего страшного и каких-то еще более негативных последствий, я думаю, ожидать не стоит, потому что они знают свое дело.
Спасоглинищевский переулок горит, там горит. Там, в Спасоглинищевском. 7373, секундочку, поставьте саундтрек «Шнура». Ну, там же наверняка будет мат. Пожарным некогда звонить в эфир. Они селфи делают. А, правда, действительно, мы отвлекаем их от самого важного дела. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Слушаю.
Да, здравствуйте, я проехал вот только что мимо пожара, там стоит, в общем, на пожарной машине.
Да.
Вот, едут спасатели, кругом затруднено движение, стоят люди, фотографируют там вдалеке, очень видно очень сильное пламя.
Да, спасибо, спасибо. А вы прежде видели это здание? Вы можете сказать об этом здании? Оно ветхое, оно высокое, низкое, вот само здание.
Ну, я думаю, что это из старинного здания какого-то, вот, оно как бы... Да. В глубине двора я его видел, потому что мимо проезжаю.
Ага, ага.
Вот, оно в глубине двора, и я думаю, оно этажа три и с большими очень окнами.
Спасибо, спасибо. Вообще не бронзбойт, а рукав. Надо говорить рукав. То есть я сказал шланг, шланг надо заменить слово на бронзбойт. И как только вы произнесете слово бронзбойт, его следует заменить на слово рукав. Главное, чтобы без жертв со стороны пожарных, а то частенько стало, говорит Нильс. Да, это верно, но пожарные до сих пор, насколько я припоминаю, погибали, спасая людей. Вот в последнем случае, ведь они спасая людей. Если они точно понимают, что там нет людей, они могут действовать чуть более осторожно, как мне представляется. Может быть, я ошибаюсь. Но когда ты идешь спасать человека, ты идешь на риск. А когда ты не идешь спасать человека, это можно делать чуть более осмотрительно. Нет? Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте. У нас горит в Староглинищевском переулке трехэтажное, вероятно, здание. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Антон. Ну, да. Только что приезжал, там на Ильинке стоит насос, там прокладывается магистральная линия.
Да.
Собственно говоря, можно сказать, что там как бы дым, это высокая температура. Соответственно, наверное, здание старой постройки, оно горит по всей площади.
Да.
Потому что когда здание старой постройки, там есть проблема перехода огня из пустот как бы в различные части. То есть может гореть в одной как бы части, и огонь может перейти по пустотам как бы совершенно другое.
Скажите, ведь есть, ну, еще, то есть... есть еще перекрытия деревянные в этих зданиях?
Да, 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 естественно, да, потому что здание старой постройки, там обрешетка и все, и там пустоты, то есть может загореть как бы в правом,
да,
части здания, и там перейти влево, либо там наверх, ну то есть куда угодно, да, оно может пойти.
МЧС но, прямо всего, сейчас
фатально.
МЧС но прямо сейчас не... говорит, 500 квадратных метров горит, Лубянский вот проезд, да, дом 19.
Да, ну, в принципе, что-то это смотрит, это как бы это приличная да, площадь.
Да, приличная. А мы видим сейчас этот дом 19 на карте. Там, правда, строение 1, если есть 19, строение 1, которое примыкает к 17-му дому. Строение 2, строение 3, строение всего.
Давайте в картинках поищем. Какой точный адрес еще?
Значит,
раз.
Лубянский проезд, дом 19. Ты посмотришь картинки. Она все равно упрямая. Она упрямая, Настя. Она такая, да, гордая, упрямая и гордая. Она будет смотреть на Яндексе. Не знаю, что можно посмотреть. Я этот в Гугле все это тоже самое. 19?
А Гугл 19? Плохо ищет наши картинки, да? Вы будете хорошо удивлены, да.
Да, я буду удивлен. Хорошо, посмотри, пожалуйста.
Лубянский проезд, дом 19, вот он.
Что же мы видим? Что же мы видим?
Мы видим трехэтажный, но он действительно трехэтажный, но он ни в какой не в глубине. Он, во-первых, привымыкает к двум другим зданиям.
Но горит в глубине, говорят люди, значит, идет речь о здании, которое строение 2. Может быть, строение 2.
А мы сейчас посмотрим на карту и посмотрим.
Мы смотрим, а я смотрю на карту.
Двор.
Жилой дом жилищного кооператива «Военный строитель». Это 17-й дом, который напрямую примыкает к 19-му. Между ними прохода я не вижу. Может быть, там арочка есть?
Там арка есть.
Может быть, арочка есть, да. Значит, но 17-й – это жилой дом жилищного кооператива «Военный строитель». Понятно? Значит, а 19-й горит, но мы не знаем, какое строение, потому что 19-й дом, он из трех строений состоит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей.
Да.
Немного не по теме. Вот обратите внимание, в центре города Москвы,
да,
в старых, в дворах, в постройках, именно в самом центре, зайдите в подъезды, в парадные,
да,
внутрь.
Да.
Да там же антисанитария кругом. И
ну,
мусорные практически навалены. Там гореть, не гореть, там постоянно вот это. Я удивляюсь, да, что только сейчас это все началось.
Спасибо, спасибо. Ну, там, я не знаю, я заходил и видел коляски там, но не так уж, чтобы прям мусор навалено не видел. Нет, не видел, честное слово. Коляски видел, велосипеды, прикованные к поручням, видел, к перилам. Там, так сказать, привязанные велосипеды. Видел, но мусора не видал, честное слово. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Настя.
Здрасте. Да.
В центре такая ерунда происходит. Там берут под реконструкцию и очень долго, ничего не делая, сдают за недорого.
А, берут здание, под реконструкцию, причем там за рубль, с отягощением как-то.
Совершенно верно.
Да-да-да. И потом его не делают, а просто сдают.
Да-да, годами, десятилетиями,
Сергей. Я понял. Дом 100 квадратных метров, а горит 500. Что бы это значило, говорит Георгий. Георгий, это значит, что строение 2 или строение 3 горит, а не тот дом, который вы видите.
То есть, потому что там, может быть, несколько этажей, почему 100 метров?
Нет, дом 100 метров, я не знаю. Что говорит Георгий в этом смысле, но там три строения у 19-го дома. Хорошо, скажите, пожалуйста, мы защищены от пожара? Вы защищены от пожара? Ваше здание? Вот ты живешь в своем
доме. Нет, более того, у нас пожарный выход закрыт на замок после того, как велосипеды украли, мой в том числе. Один, значит, у нас охрана приняла решение просто закрыть на ключ.
На замок.
По лестнице, если ты побежишь вдруг, то ты там окажешься в мешке, в черном. Там нет ни окон, ничего. Ты будешь, да, дергаться и не сможешь выйти.
Да, дергаться будешь недолго, Настя.
Ну да, если ты бежишь еще тоже там.
Продукты горения отравляют, и ты довольно быстро перестаешь дергаться.
Да. Ну, надо, мы же знаем, что надо делать. Надо идти в ванну, набирать воду, ложиться и ждать прибытия пожара.
О чем ты говоришь?
Да, вдоль воды не этот самый, ну, дым, нос надо держать над водой, дым не этот, не, он стелится.
Стелится смог таким образом,
он, что... Вот, да, вот да, так, что ты можешь все равно дышать. Надо тихонько стараться, не паниковать. Не разговаривать,
не втягивая в ноздри. А, то есть дым не касается воды, да. Он как бы чуть-чуть отторгается.
Ну да, и от вода воды. Тоже, она же, это же кислород с
Вбегают пожарные, а ты там суточки играешь.
Нет, а ты там лежишь и смотришь на них, моргаешь. Это ужас. Без полотенца. Ты говоришь, подайте мне полотенце, я так не могу.
Мне полотенце, мне стыдно.
Да.
А ты ложись прямо в одежде.
Да.
Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Всем доброе утро.
Здрасте.
У нас в доме такой случай был, сработала, значит, пожарная сигнализация, и с 18 этажа, ну, нам просто надо было уходить из дома, мы весело пошли вниз по лестнице, и когда вышли, там несколько выходов, и для того, чтобы выйти, нужно было приложить электронный ключ, который, естественно, у нас не было, и мы бодро пошли обратно на 18 этаж с электронным ключом.
О, так Господи.
Что, не дай бог,
о,
что Господи. Было бы серьезное, было бы нехорошо, мягко
сказать. Мы не готовы к пожару, мы не готовы. 7373948 никак не готовы. И вы не готовы, я не готов, никто не готов.
Тут, если бы мы с вами были страховыми агентами, Сергей,
да.
Мы тут бы и подскочили ко всем.
Я тебе скажу, страховые агенты, я сразу скажу, это полностью бесполезно.
По классификации
просто полностью бесполезно, фильмов. Внимание.
Что, страховка от пожара?
Страховка от пожара. На моем опыте у меня была страховка от пожара.
Неужели вам не сплатили?
В организации «Ингострах». Я застраховал здание, сейчас я скажу, сколько, 250 квадратных метров деревянное, из бруса, 15 сантиметров брус был. Значит, я тебе расскажу. Я истратил на это здание, думаю, что это было в начале 2000-х. Я истратил на него 100 тысяч долларов. Ну, 250 метров, понятно, да?
Да.
Значит, я истратил на него 100 тысяч долларов на все. Ну, наверное, может быть, с фундаментом. С фундаментом там еще. Значит, и мне Ингострах предложил сумму, которая... Ну, была просто смешная какая-то сумма. То есть, совсем смешная. Все застрахован был полностью, все там, все чин-чинарем, печати поставлены, руки пожаты, все было сделано в стиле, как будто это американский фильм. Такой американский фильм про страховку, знаешь, такой.
Эх, рекламный все. Ролик.
Эх, такой, да, American Family, такая, а? Американская семья.
Да.
Такой папа такой, жмет тебе руку, все. Сейчас не помню, они предложили сумму, которая не хватило бы даже на разборку пожара. То есть это полностью бессмысленная организация. Полностью бессмысленный контракт, полностью бессмысленное. Вообще все бессмысленное. Поэтому здесь нет, здесь мы в России. Но мы должны просто отдавать себе отчет, что мы в России. Здесь нет страховки ни от чего. И все, что с тобой случилось прямо по твоей вине, конкретно по твоей вине. Отвечаешь один ты, никто тебе никогда не защитит, не поможет, никто тебе никогда не протянет руку. Это абсолютно запрещено, понятно, да? Даже думать об этом. Понятно, да?
Да.
Виновата! Пошла к чертовой матери, весь разговор, все, молодец.
Кругом виновата.
Да, кругом виновата, развернулась, пошла отсюда, пошла вон отсюда, вот и все. Весь разговор, что ты? Не-не-не, забудь. Ты не в Америке ни в какой, что ты. А суд, спрашивает адвокат. Ну, не знаю. Ванну надо с пенкой сделать, чтобы наготу спрятать. Пишет Андрей из Германии. Да, ванну надо с шампунем с каким-нибудь. Ну, понимаете, можно задохнуться парами шампуня. Тут еще точно уже, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот у нас пару лет назад был пожар.
Да.
Как раз. Ну, если честно, ну, мы, слава богу, все сделали, все осталось позади, но нам не выплатили ни копейки. Просили столько бумаг, что организация, которая выдает эту бумагу, идешь туда, они тебе смотрят, дебил, они первый раз пишут такую бумагу.
Да. Нет, а мне, мама, я сейчас не помню, я говорю, я истратил 100 тысяч долларов, мне предложили это, за это здание типа 400 или 350 тысяч рублей. Ну, да, это когда был, в это время был по 30 где-то, по 27 доллар, понятно, да? То есть это было 2 700, ну, условно говоря, я истратил 2, 2,5 миллиона. Они мне предложили...
Сергей,
да,
в итоге, когда они еще и озвучили, что максимально
назвали.
Они будут платить 60 тысяч рублей,
да.
Я просто перестал даже этим заниматься.
Ну, все, я тоже сказал, идите к чертовой матери, все, разговор с вами окончен навсегда.
Именно. Да,
навсегда. Ну и все, 7373-948. Не-не, я больше с ними не страхую. Я страхую машины с ингострахом. Машины с ингострахом я страхую.
Для чего? Получали когда-нибудь?
Нет, все нормально, но потому что я получаю ремонт за повреждение. То есть я отгоняю на ремонт в фирменный сервис.
Понятно,
да?
Понятно.
А и там стекло поменять или что-то. Вот у нас на Новой Риге вот, ремонты долго шли, и очень много было камней от грузовиков. Сейчас стало поменьше. И это нужно было. А все, что касается страхования недвижимости, имущества, домов, это все просто обман. Изначально обман. Просто даже говорить не о чем. Да? Все.
С машиной тоже был, в общем-то, обман, когда у меня был страховой случай. Мне дважды приходилось идти писать им, доплатить еще, вот у меня экспертное заключение.
Да,
и два раза они мне доплачивали, но надо было просить.
Новости. Так, здание горит, как вы знаете, и все такое. Значит, это все прекрасно. Ну, в смысле, прекрасно, что там тушат его, гасят его. То есть, какие-то происходят правильные действия правильных людей и так далее, и так далее. Все, мы уже давали вам песни всевозможные соответствующие. Я не знаю, а Гребенщиков не относится к этому с его песней «Насчет огня»? Нет?
Я не знаю, что за песня-то.
Я тебе дам послушать. Вот, пожалуйста. Ну что ты будешь делать?
Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой.
Это не про пожар.
Зато очень по-гребенщиковски.
Это не про...
Генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой.
Но это сейчас не скажешь, что церкви смешались с золой. Церкви, наоборот, сейчас поднялись. Вот.
Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была...
Ну все, это самое. Я помню, что что-то было про огонь в этой песне дивной. И вот, оказывается, поезд был в огне. Ну и черт с ним, пусть горит. А? В хорошем смысле.
Да.
В хорошем смысле этого слова. Хорошо, после удара Амеров будем ждать Броуди и Абу Назира. Knock-knock on the heaven's door. Разве там...
Да, похоже очень, кстати. Вот он пел сейчас.
Да.
Knock-knock on the heaven's door.
То есть вы имеете в виду, что он слезал?
Ну,
слезал,
как? Ну,
да?
Вдохновился.
Ну...
Вдохновился.
Слезал. Да. Может быть, слезал. Может, и слезал. А что, почему? Мы же жили отдельно от этот самый. Мы жили отдельно от Запада, и можно было воровать. Они у нас, мы у них, ну, в смысле, чаще всего мы у них, конечно, воровали, потому что их мир существенно больше. Их мир существенно больше, их мир продуцировал больше, и, соответственно, можно было воровать все подряд. Я не понимаю, вы хотите knock-knock-knock on the heaven's door? Я не знаю, пятница перед такими большими выходными, может быть, и дам вам, пожалуйста. Мама, а, правда?
Да есть, правда. Конечно.
Привет, Гребенщиков. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Этот поезд в огне. И нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей. И твою мать. Ну что-то такое даже для русского фольклора, вот, ну, мне кажется, для экзотики добавить.
Что, что-то там проскочит, кажется, то сами надо добавлять.
Я нет, ну в смысле, ну что-то ну, должно же а-ля Рюс. Что-то должно быть а-ля Рюс.
Да вот достаточно, что они с Гребенщикова музыку слезали.
А, украли!
Конечно.
Как они гады. Правда, они это сделали задолго до Гребенщикова.
Мы, кстати, не знаем. Кстати,
не знаю, да?
Ну, хорошо, совершенно. Не
важно. Слушай, я тебе хотел рассказать про мотоаппарат. Я тебе хотел рассказать про мотоаппарат. Москва, город для мотоциклистов. Завтра мы будем терроризировать город.
Ну, хоть скажите, откуда, куда пойдете?
Завтра. Смотрите. Значит, давайте я расскажу. Во время Великой... Так. Во время Великой Отечественной войны мотоцикл в нашей стране был для человека верным другом и помощником. Он был рядом на службе, в мирное время, в работе и в отдыхе. Во всех сферах мотоцикл твердо занял свое место. На самом деле, ничтожное. А потом и вовсе стал центром новой культуры, для которой Москва стала первым и главным домом. Наш город уже не мыслим без мотоцикла. Ну, это завтра будет колонна. Завтра, товарищ, он помощник в работе ГИБДД. Он помощник, чудесным образом раскрывает силу людей, дает им жизненные силы. Мотоспорт дарит нам поводы гордиться своей страной.
Что вы сейчас читаете?
Я читаю пресс-релиз завтрашнего парада. А-а-а. Завтра же парад. Завтра парад.
Да, мотоциклистов.
Настенька, ты можешь приехать, если у тебя есть что-то такое?
Велик.
Нет, велик не годится, Настенька.
Самокат?
Нужен ДВС, двигатель внутреннего
сгорания. Я могу сделать приятное ДВС. Всем и давай. Взять на прокат велик.
Нет, ты можешь взять мотоцикл на прокат, если хочешь.
Нет.
Да, пожалуйста. Значит, смотрите, мы собираем колонну завтра, я рассказываю просто. На проспекте Академика Сахарова собирается колонна. И там же будет концертная программа. То есть в момент, когда колонна собирается, уже кто-то поет и приплясывает. Уже. В 11 часов мотоаппарат стартует с Сахарова. Он выходит на Садовую. На Садовое кольцо. И в 12 он идет по кругу от Сахарова, вероятно, вправо. Он пойдет по часовой стрелке, как мне представляется. Я так думаю. И он прибывает к рабочему и колхознице в 12:00. То есть он час будет ехать тихонечко, я думаю, тихонечко, 30-40 километров в час.
Потом поворачивает на
аккуратненько, Мира. Аккуратненько,
на проспект Мира?
На третьей передаче. Да. В 12 часов мы прибываем, колонна прибывает к рабочему и колхознице.
Завтра.
Начинается выставка в 12:30. Моторокеры. Живая сталь и золотой век.
Ой, как...
Это в 12:30. В 13:00. Торжественное открытие городского праздника «Москва. Город для мотоциклистов».
Для москвичей котором... вы сейчас скажете,
нет,
я упаду со
нет, нет. Торжеств... 13:00. Торжественное открытие городского праздника «Москва. Город для мотоциклистов», которое... на котором выступят выдающиеся мотоциклисты современности, включая кого?
Ну, вас, наверное, как обычно, я думаю.
Спасибо. Безусловно, это так. Да, я выступил. Да. Затем я собирался слинять. Я собирался доехать до проспекта Мира парадом и тотчас развернуться и куда-нибудь слинять, но мне предоставлена эта честь, и я не знаю, если будет тепло, то я выступлю. Ну так вот, дальше будет. в 13:10. А, подожди, торжественное открытие продлится 10 минут, что меня очень устраивает. В 13:00 торжественное открытие, так. А в 13:10 уже станд-шоу команды Legend Stunt Team. Ты знаешь, какой станд? Ну, я просто расскажу тебе. Что? Это значит, это Вилли, Стоппи и весь остальной станд.
Это фокусы всякие будут показывать.
Это они будут долго стоять на одном месте на мотоцикле, например, газуя задним, удерживая передний тормоз и газуя задним, и так, издавая дым, гигантский дым.
Да?
Потом они будут вскакивать, да. Потом еще, можешь посмотреть, обнаженная девушка, полуобнаженная в купальнике, таком очень минималистическом, едет просто стоя на мотоцикле. Ногами. На Ютьюбе можешь посмотреть. Uh-huh. Потом еще Вилли. Это когда ты спускаешь заднее колесо до одной атмосферы примерно, может, даже полатмосферы. Uh-huh. Полатмосферы. Грузишь очень сильно кофры чугунными гирями, поднимаешь свой мотоцикл. У него пятно контакта очень большое получается, потому что ты спустила заднее колесо. Да. Ты на спущенном заднем колесе едешь долго и всем улыбаешься счастливо.
Счастливым. А все-таки думают, как это у него получается?
Да, понятно. Как это у него получается? Mm-hmm. Потом ты делаешь станд, стопи. Ты делаешь стопи, тормозишь так, чтобы подняться на переднем колесе. Это даже труднее, это потруднее. Mm-hmm. Ну и все такое. Слушай, mm-hmm. Значит, это будет команда станд Team, Legend Stunt Team, которая в 13:10 выступит. В 13:30 завтра, там же, у рабочего и колхозницы, фристайл-шоу команды Алексея Колесникова FMX 13. Потом, это она тоже будет продолжаться не до 20 минут. Затем будет шоу пилотажной группы «Каскад» у ГИБДД, это мотобат. Полицейские. Они великолепно ездят. Я видел фотографии, я видел видео, как ездят полицейские. Просто, мастера, просто улет. Да? Просто улет. Они прекрасно делают. Они на своих BMW просто исполняют чудесно. Я просто это видел. Уже знаю. Затем 14:10. Станд-шоу команды Legend Stunt Team. Снова. Они, повторяю, снова выходят. Какие-то еще трюки. Фристайл-шоу команды Алексея Колесникова. Снова в 14:30. Затем в 15 часов у рабочего колхозника все это. Начало концерта. В программе, товарищи, я возвещаю. Александр Иванов, кто это? Хорошо, что? Не Настю надо спрашивать. Настя никого не знает. Настя никого не знает. Вот в чем дело.
Дети.
Ведь она не знает просто никого и все. Александр Иванов, выдающийся певец современности. Может, вы не знаете?
Это певец?
Может, да, или может, нет, мы не знаем. Да. И группа Рондо, выдающаяся группа современности. Манго-манго, затем за ними. Манго-манго, блистательнейшие, лучшие. Андервуд, это же к выходу пятого сезона «Карточного домика». Андервуд, обязательно должны, вдвоем, я думаю, с супругой. Значит, команда «Бак», Сергей Галанин и группа «Серьга».
О, это я в детстве слышала.
Гарик Сукачев и группа «Бригада С». Это все в 15 часов. Начало концерта. Я, насколько вижу, количество исполнителей, мне кажется, этот концерт продлится уж точно больше часа. Ну это да, точно, наверное, больше часа. Да. Каждый споет по 3-4 песни, вот тебе и на. Пожалуйста, это будет больше часа.
Что там у нас с погодой завтра?
Погода! Мы возлюбленные сыновья богов удачи. Мы возлюбленные сыновья. Я тебе расскажу. Просто можно я тебе по часам расскажу?
Да.
По часам. Настя.
Давайте.
Значит, давали с 12 часов дождь, а до 12 давали 9 градусов. Сейчас поменялся прогноз, потому что мы возлюбленные сыновья богов удачи. Ты понимаешь, что мы делаем? Значит, завтра. Собираемся в 9 утра завтра. Секундочку. 9 утра. Будет 11 градусов. Вероятность осадков 0. 0.
Угу.
Нулевая, наверное.
Да? А температура?
11 градусов. Ты думала, что я сказал? Я сказал температуру. В 10 часов 12 градусов, в 11 часов 13 градусов, в 12, когда мы приезжаем к рабочему и колхознице, 13 градусов. Вероятность осадков 0. В 14 часов, когда начинается, вот в 13:10, 14 часов, когда начинаются все шоу, 15 градусов. Разве этого мало?
Нет.
Нет. 15 градусов. И затем в 17 часов, когда уже все закончат, в 17 часов, 14 градусов, затем 18, 13, потом 19, 12, 12, 21 час только, вероятно, будет небольшой дождь. Небольшой дождь. Единственная помеха, которая у нас на нашем пути, это ветер западный 25 км в час. Ерунда. Ерунда. Прекрасная погода. Единственное, что изменилось, было солнечно, а сейчас показывают облачно. Будет облачно, но без дождя. И это прекрасно, Анастасия. Хорошо. Приезжай, Настя, приезжай. Возьми какой-нибудь, я не знаю, мопедишко. Возьми что-нибудь жалкое. Такое, чтобы быть как это самое.
С коляской можно? А туда я посажу детей.
Всех трех?
Да. Кого-то себе на шею. Это будет как раз элементом трюка.
Прекрасно. Кого-то прекрасно. Еще? Настя, вот. Завтра праздник. Транспортный сезон. Я тебе расскажу про правила прохождения колонны. Товарищи, вы примете участие в празднике, я надеюсь. Я вас вещаю, потому что там вы увидите, скажите, что... Я забыл уже. Серьгу! Группу «Серьга». Ну, там будет действительно интересно. Основные правила мотоколонны. Можешь сейчас угорай? Давай. Я их не знаю ни одного. Транспортное средство должно быть исправно, это понятно. Достаточно топлива, это понятно. Кстати говоря, можно про топливо?
Очень интересно.
Лексутову сообщить.
А что?
В центре почти не осталось заправок. В центре практически нет заправок. Вот этот «Лукойл», который на Воловой. На Воловой стоит «Лукойл».
Да, и перед домом художников
ребята,
тоже убрали.
И все, ребят. Раньше мы в центре могли каким-то образом заправиться, но мы теперь не можем. Значит, дальше. Мотоциклист не занимает предыдущее место, продолжает движение в хвосте колонны в свободном ряду, в точке финиша. Надо знать ПДД, надо уметь ездить параллельно на одной скорости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не растягивать мотоколонну, следить за действиями ДПС и маршалов, экипированных в яркие жилеты, следовать их указаниям. То есть маршал приказывает, ты должен делать. Не занимать полосы перемещения, их. Знать при необходимости передавать проходные сигналы по мотоколонне. Я не знаю, что это значит. Подавать собственные сигналы внятно и своевременно. Опять не знаю. Совершать маневры без подачи современных... И дальше. Совершать маневры без подачи соответствующих сигналов. А, в общем, нужно обладать каким-то суммой знаний, которые, я думаю, что там для тупаков каких-то есть места, для тупорей, вроде меня, где я, может быть, справлюсь. Может быть, где-то в хвосте...
На сцене, Сергей,
Я пристроюсь в хвосте колонны. В хвосте колонны, чтобы не мешать этому шествию прекрасных людей. Знаешь, мне кажется, что будет прекрасно, что волки разъехались.
Разъехались?
А волки же, они поехали кто в Грузию, абсолютно верно.
Куда?
Кто в Грузию, кто в Германию, кто в Польшу и так далее, и так далее. И когда это получится без волков и хоругви впервые, может быть, в истории мотоциклетного движения в России, удастся выехать на дорогу, не прихватив с собой волков с хоругвями. Это же будет прекрасно.
Ну, пожалуйста.
Да?
Пожалуйста.
Ну, я думаю, что все равно какая-то группа волков с хоругвями обязательно объявится там. Они обязательно должны приехать. Ладно, хорошо, посмотрим, завтра посмотрим. Пилоты. Пилоты, которых лишают лицензий. Дальше. Водитель БМВ, подрезавший автобус с детьми в Нижнем Новгороде. Экономика. Росстат рассказал, как россияне начали этот год. СМИ узнали об использовании боевиками в Сирии оружия с электроникой из России. И так далее. Давай возьмем тему, которая поменьше, потому что сейчас 9.51, и у нас, может быть, минут 7. Я расскажу про электронику из России. Ладно?
Давайте.
Военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, то есть каких-то снайперов снимают наши, а это речь идет о снайперах, установили, что снайперы Исламского государства и Джабхат Ан-Нусры, террористических организаций, запрещенных на территории России, используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». А значит, мы знаем, что снайперы уже ранили и убили 4 российских военных. Смертельное ранение последнего, вот подполковник Алексей Бучельников, последний, кого хоронили. А он в темноте обучал сирийских солдат вести минометный огонь.
Угу.
Значит, и его подстрелил снайпер. А единственным выстрелом при том... Как он определил российского инструктора в темноте, как он... Ну, это случайно, вероятно, потому что он просто видел силуэт человека, он на удачу выстрелил и убил русского специалиста. Прицелы ночного видения, по словам эксперта, делятся на поколение от первого до третьего. Сейчас есть третье поколение. Первое поколение — четверть Луны на небосводе. Чуть-чуть нужно, чтобы Луны было. Угу. Понимаешь? Второе поколение — достаточно звезд. звезд просто.
В смысле, при звездах видно?
При звездах видно, угу. Да, при звездах видно. Но если звезд даже нет, то не видно. Неужели? То не видно. Звезды, а третье, наконец, третье. Наконец, третье поколение. А, при полностью закрытом небе, в полной темноте, ненастной ночью, с расстояния 400 метров, виден человек.
Угу.
Виден человек. Значит, что там, инфракрасная какая-то система. То есть это очень сложно. Очень сложно. Вот эти третье поколение изготавливаются только в Америке и России, больше нигде.
Угу.
Например. Да? В Штатах запрещен вывоз этих прицелов ночного видения, приборов ночного видения третьего поколения за пределы страны. Только под страшным, как там, союзником по НАТО, по специальным вопросам, и только под страшным секретом и миллион разрешений американцы разрешают свои приборы вывести в единичных нумерованных экземплярах, судьба которых отслеживается американцами. Понятно, да?
Угу.
У нас есть тоже законодательство, которое запрещает все это. При этом террористы в Сирии расстреливают, в том числе наших военных, с нашими приборами третьего поколения. Как это происходит? Как вы думаете, это может произойти? 7373948, я прошу вашей экспертной оценки. Как это происходит? Откуда? Как это утекает? Мне казалось, что там какой-то невероятный контроль. Ну, вот я бы не смог купить такую вещь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Я все-таки как охотник хочу пояснить. Здесь разговор идет, наверное, не о прицелах, а о тепловизорах.
Тепловизоры, да. Приборы ночного видения, снабженные.
Ну, да. Тепловизоры. Там, да. Силуэт человека. Как охотник, я у меня есть два тепловизора.
Да.
На самом деле за 1300, за 1000 метров.
Они загрубленные. Они загрубленные. А? Вот те, которые вы используете как охотник, они загрубленные. У
ну,
армии другие.
За 1300 метров я силуэт кабана даже за кустами вижу. Может, это разговор об этом идет?
Я хочу вам сообщить, что есть, конечно, и в США тоже продаются загрубленные. Такие, которые военные не используют. Это слишком...
Обождите, Сергей, да. у меня на ружье ставится. Оно у меня как прицел
я
даже
это понимаю,
идет. Как...
Я это понимаю. Просто поймите, стоит, что есть...
Кстати, недорого.
А есть военные, которые существенно лучше.
А мы не знаем, о чем идет разговор.
О третьем поколении. Я вот вам поясняю. Есть охотничьи, и в Соединенных Штатах тоже они продаются. Они существенно хуже, они загрубленные. Да, здравствуйте.
Сергей, Настя,
да,
здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Казахстан, Азербайджан, Белоруссия.
Казахстан, Азербайджан, Белоруссия.
Все, что хотите.
Спасибо, спасибо, очень интересно, очень интересно. То есть наши прицелы можно купить через Казахстан, Азербайджан, Белоруссию.
Да.
Очень легко, говорит Владимир. Очень легко. Понятно, да? Все они армейские, абсолютно...
А там их как легко купить?
В высшей
туда
степени.
Они как попадают у нас?
Они попадают туда легально через... то есть в рамках сотрудничества, если я правильно информирован. Алло, здравствуйте.
Сергей, я не по теме, Санек, Москва. Значит, проезжал сейчас по Звенигородке в сторону области.
Да.
Что-то в районе тюрьмы, вот там на Силикатном горит.
Тоже горит. Ну, знаете, да. В центре горит на Лубянке. Лубянский проезд. Вы, наверное, видите просто что горит, но вы неправильно точку поставили. Точка это на Лубянском проезде. Дом 19. 7373948. Как попадают наши прицелы к террористам? Они исключительного качества. Исключительно военные схемы. Военные тепловизоры. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Где-то лет 5 назад принимал участие в отгрузке подобных приборов сирийской армии. И также я знаю, что они в Ирак поставлялись. Соответственно, могли быть захвачены там боевиками и использоваться.
Без всякого
вполне.
Казахстана, без всякого Азербайджана, без всякой Белоруссии.
Без всякого Казахстана, да, Азербайджана и Белоруссии.
Спасибо. Просто захвачены боевиками, либо куплены боевиками. Вы знаете, мы зря и часто, зачастую не понимаем, как широко развито сотрудничество там на Ближнем Востоке. Ближний Восток, как говорила мне одна женщина, восточного происхождения. Она сказала, знаете, отличие Ближнего Востока, по крайней мере, Ближнего Востока, от всей остальной части мира заключается в том, что там всегда можно договориться. Вообще обо всем.
Примаков в то же самое раз.
Вообще обо всем можно договориться.
Все можно купить.
Все можно купить. Поэтому...
Так вам торговаться правильно, и все.
Да. Ну да, как-то позиционировать себя
торговля.
Надо.
Торговля.
Торговля, торговля, абсолютно верно. Я помню, что мы с удивлением говорили о том, что от исламского государства, от их скважин, которые контролировались исламским государством, террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации, снабжалась сирийская армия и Сирия вообще. Uh-huh. Ну, покупали у них нефть, бензин, там все. Они говорят, ну, а вот как же вы вот террористам платите? Они говорят, ну, мы... В каком смысле? Ну, нам бензин-то нужен.
Да,
ну, что, мы без бензина будем ездить, что ли? Не понимаю. А те говорят, ну, это же вы даете деньги террористам. Они говорят, ну, и... Хорошо. В смысле, ну, мы-то бензин получаем, тогда нормально все. Вот, поэтому понимание, в этом смысле понимание сотрудничества и возможности договориться очень разные у нас здесь, в наших краях и там, на Ближнем Востоке. Они просто договариваются. Договариваются и все. Хорошо, погнали дальше в движении.
Подъем. Движение.
Но это опасно. Сегодня горит в Лубянске проезд дом 19, или уже не горит, но пока сообщения о том, что потушили, нет. Значит, центр весь драматически стоит. Бульвары абсолютно ужасно стоят. Вот это вот Лубянский проезд, разумеется, тоже и так далее. То есть из-за пожара, я думаю, все тяжелее, чем обычно. Дальше все-таки город довольно свободный. Если не считать центр внутри Садового кольца, то город довольно свободный и более-менее благоприятно. Все, можете ездить спокойно. Старые пробки превратились в вялотекущие какие-то затруднения. Ничего такого особенного. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Тараторка.
Здравствуйте.
Сейчас ехал в Москву со стороны Дмитрова, и я думаю, что уже что-то дачники с утра пораньше решили ломануться.
Поехали.
Там адовские пробки от Северного, и прям до самой Лобни так плотно. Но, думаю, километров 6 это пробка, 7, побольше.
Мне кажется, вот так по жизни за границами Москвы, вот я живу, да, мне кажется, что очень многие люди вообще взяли себе здесь 4 дня, там 3, то есть до 16 мая, с какого-то 29 апреля, до 16 мая люди оттянулись навсегда, как бы.
Я бы вообще, на самом деле, эти 3 дня вычеркнул как-нибудь, притворился бы больным, чихал там, кашлял, да. Сказал, понос мучает. Ну, зачем ехать и мучиться? Вот это вот я не понимаю.
Это правда. Спасибо вам огромное. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, хранят ров Сережа.
Десять часов, 5 минут, пятница, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Тайвенко, доброе утро.
Доброе утро, Сергей, Настя, привет. Из окна кухни по-прежнему виден белый дым. Белый дым, Лубянка 19 горит. Но, вы знаете, белый, мне кажется, когда он белый, это уже, может быть, в смеси с паром. Пар от бранзбойтов, рукавов, вот этой всей, вот этой всякой шняги, которую специально тычут туда, в этот огонь, и ему от этого неприятно делается. Понимаете, да? Хорошо. Значит, Настя, ваша взяла. $58.65.
Вот сегодня в российской газете, я уж вам даже слать не стала, мне стыдно.
Ну, давай.
Говорят, что и 63 будет. Вот сейчас майские, после майских будет такой период проседания рубля, потому что там опять объяснение, все там закрывают долги. А потом, может быть, опять вернется все
в июне,
на круги
в июне. Свое. Может вернуться. В июне. Я тебе расскажу, почему в июне может вернуться. Потому что в конце мая будет, как ты хорошо знаешь, этот самый решение по нефти очередное. ОПЕК засядет в конце мая. Сейчас не помню, 25 или 26 мая. И если будет решение жесткое ОПЕК продлить сокращение или, может быть, даже какие-то дополнительные меры будут приняты, то тогда мы вправе рассчитывать на то, что нефть уйдет. Сейчас она 47, что ты хочешь? Мы с тобой постоянно говорили о нефти, мы постоянно говорили, вот нефть упала, 51-65 была, да, 51 и так далее. Мы говорили, вот она упала, сейчас 47, прикинь, чего? 47. Вот, поэтому, конечно, если ОПЕК подтвердит, и все на свете, и все будет хорошо, то в конце, совсем в конце мая, в начале июня мы получим опять сильный рубль, может быть, и хорошо нефть. 1.0983. Обратите внимание, как хорошо и энергично идет вверх евро. Евро пришел за сутки на фигуру вверх. То есть он был, вчера мы помним с тобой, 1.0888. А мы еще с тобой вспоминали, когда он был 1.0913. А вчера он был 1.0888, и мы с тобой сказали, что вот, пожалуйста, доллар, несмотря на нулевое решение ФРС последнее в среду было решение ФРС, значит, мы с тобой сказали, что, тем не менее, доллар укрепляется вчера на 1.0888, и сейчас мы видим на 1.0982. Видишь, о чем это говорит? Это говорит о том, что доллар все-таки не решается укрепляться. 1.09, это почти 1.10. 1.10 мы уже, честно говоря, давненько не видели.
Ну да. Давненько.
Ну хорошо, посмотрим. Итак, я снова говорю вам, курс доллара 58.63 сейчас на бирже. Это значит, что рубль падает, как все и хотели. Ну, конечно, при нефти за 47, чего нам еще ожидать? Конечно. Хорошо, во сколько мотопробег прослушал я, говорит харьковчанин. Сбор участников мотопробега с 9 до 11, говорят, поскольку там будут рамки и шмон, лучше приезжать пораньше, с 9 до 11. Начало движения будет в 11. И представьте себе, что в момент начала движения в 11, и, наверное, даже прежде этого, будет полностью перекрыто Садовое кольцо. Полностью, я так думаю. Потому что представьте себе всю эту лавину мотоциклистов, которые пойдут по Садовому кольцу. Ты понимаешь, да?
Ну да.
Значит, вот харьковчанин, вероятно, поскольку его основной род деятельности связан с движением на автомобиле, он, наверное, интересуется именно потому, что будет перекрыто Садовое, да, харьковчанин? Именно так. В 11 начало движения, в 12 прибытие к рабочему и колхознице. Но если это так, то и проспект Мира будет перекрыт тоже. Я хочу на вас посмотреть, говорит харьковчанин. Харьковчанин, я буду представлять собой абсолютно унылое зрелище. На мне будет шлем, этот самый, шой японский. Значит, и на мне будет курточка такая, значит, это самое. Я вчера купил в Триумфе огроменную куртку, такую, похожую на чехол для танка, кожаную, триумфовскую, поскольку в Кловере вроде неправильно по стилю ездить, не кошерно. У меня
Кловер — это что такое?
Кловер, у меня туристическая куртка Кловер, туристическая, для туриста. Значит, я, тем не менее, надену триумфовскую куртку, под которую я надену подстежку от Кловера. То есть подстежку от Кловера, и я ее закамуфлирую триумфовской курткой. Потому что триумфовская куртка вся в перфорации, если я в ней поеду, то я околею от холода, вот и все. Понимаете? Значит, и дальше, а вот вы идите в область, и там устраиваете парады. Нет-нет, мы же должны моральный террор устроить. Как вы не понимаете, суть в том, что мы устроим вам моральный террор, понимаете? Таким образом, чтобы показать, что это наш город, а вы типа отдыхаете торжественно, понимаете? Ну, как бы вам сообщить это, завтра поймете. А в Триумфе на Курской? Нет, я купил в Триумфе в Крылатском, улица Крылатская, дом 14, в Гранмото. Гранмотор.
В Китае начались первые летные испытания собственного пассажирского лайнера.
С-919.
Да.
В Китае же проводятся и наши испытания. Кстати говоря, наши тоже, некоторые наши системы испытываются в Китае, потому что у них дешевле, лучше, и есть такие возможности. Да, а как будет рабочий с колхозницей по-английски, спрашивает Михаил?
Рабочий.
Колхозница. Нет. Он спрашивает worker and farmer's wife. Нет?
Ну, нет, ну это не колхозница. Hemp, farmer's wife это жена фермера.
Наверное, жена фермера. Ну как ты переведешь рабочий колхозница на английский?
Ну колхозница это по сути крестьянка. Если мы слово крестьянин можем перевести как-то адекватно, значит,
ну, как,
это переведи, будет
ну, переведи,
это слово.
Переведи,
крестьянин как по-английски будет.
Да, крестьянин. Agriculture worker?
Я не знаю.
В данном давай случае, ну смотреть. Да, ну, переведи. Ну... Колхозница мы she, agriculture worker, там... she agriculture.
Сколько сюрпризов в этом английском языке.
Да.
Что, так, крестьянин.
Да. Нет, рюкзак я не надену. Свой модный желтый рюкзак я не надену, нет. Redneck. Пейзанка. Ну нет,
вот,
пейзанка.
Вот, смотрите, общественно.
Давайте.
А, рабочий итальянский? Колхозец. Подождите, итальянский.
Итальянский не надо.
Итальянка. Нет, смотрю, компаньола написано контадино, думаю, что
да
это
нет,
за...
Нет, нет, нет.
Английский
farmer's wife.
Ну, не что
with
wife,
worker.
Что
то есть она, это тогда адюльтер, потому что она жена фермера с рабочим, непонятно, не до конца раскрыта тема. Не до конца, мы не очень понимаем. Хорошо. Колхоз-вумен. Летит вертолет с ковшом тушить...
Кантри-вумен.
Кантри-вумен.
Кантри-герл, вот, да. Пейзанин, вот это вот пейзанин, это тоже peasant-вумен.
Peasant-вумен.
Да.
Peasant-вумен.
Rural-вумен.
Самка-колхозник, короче.
Ну вот, вы издеваетесь.
Ну,
а между прочим,
ну это так.
Между прочим.
Ну это так.
Ну как?
Ну подожди, ну ты сейчас читаешь.
Ну хорошо, а рабочий тогда самец рабочего. Ну давайте так тогда, если
нет,
там самка колхозник,
нет,
то
прости,
самец рабочего.
Country woman.
Ну вот.
Country girl. Farmer's wife. Тоже есть вариант. Тоже есть вариант. Farmer's wife.
Но он же не подходит для нашего
peasant
случая.
Woman.
Мы же настоящие переводчики.
Rural woman.
Понятие.
Понятно? И, наконец, пейзан. Пейзан. Пейзант. Ну, хорошо, ну, крестьянка, крестьянка. И мы не обязательно завтра будем переводить ее на английский. Уж позвольте ей остаться в русской стилистике. Договорились? А муха-цокотуха, вот как будет, Виталий Бондаренко спрашивает. Так, прекратите. Движемся дальше. А знаешь почему? Можно я расскажу вам про вас? Билингвы, это же билингвы. Билингвы оказались точнее монолингвов в определении времени. Я рассказываю вам научное изыскание. Сейчас вас это потрясет. Значит, секундочку. Я вчера это прочитал на N+1, но приберег для вас, потому что вы... Я понимал, что вы заинтересуетесь этой темой, а вчера просто руки не дошли. Значит, оказывается, билингвы... Во-первых, языковые культуры несут в себе столь значимые вещи, как ощущение времени. Ты понимаешь, ну, это?
Я смутно понимаю, поскольку...
Вот, ребята, это надо понять.
У меня есть только одно ощущение времени.
Это в первую голову надо, конечно, понять, потому что понять это нелегко. На N+1 посмотрите, N+1.ru. Значит, оказывается, что люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают, например, параметры времени. Не в смысле, так сказать, там они опаздывают, хотя и это бывает. Но они вообще, когда вы можете их спросить, например, что они помнят, что они чувствуют, они будут по-разному описывать прошлое, потому что они по-разному его чувствуют. Вы не одинаково чувствуете. Разные языковые культуры дают вам разные подходы, в том числе в оценке происшедшего. То есть произошло что-то в разных языковых культурах, это по-разному воспринимается. Понимаешь?
Да.
Значит, оказывается, билингвы могут переключаться с одного паттерна на другой. Вот что интересно. То есть, например, тебе плохо в немецком паттерне. Например, ты билингв.
Да.
Предположим, немецко-итальянский, русского
языка. Репатриантка. Нет, ну почему?
Немецко-итальянский. Ты
русско-немецкий, зачем мне итальянский?
Русско-немецкий не годится, так, не до конца, потому что русский дает такую мучительную достоевщину, она здесь мне не годится для примера. Мне для примера нужно, чтобы ты была немецко-итальянкой.
Немецкая?
Да, да можешь ты жить в Тичино.
Как там?
И говорить по-немецки. И это прекрасно.
Чувствуют итальянцы, я в этом смысле. Я не знаю. Да. Ну, и что же, так
если
что
ты
же...
билинг, да. билинг, то ты можешь плохо. Произвольно, да. произвольно переключать паттерны восприятия полностью вообще, как бы. То есть ты же можешь жить...
психолингвистика, да.
Ты можешь жить... Внимание, ты можешь... Нет. Да, психолингвистика, верно. То есть ты можешь жить две разные жизни, понимаешь? Притом, ту, которая тебе выгодна. Понятно? Смотри, для эксперимента пример. Исследователи... Сейчас, быстро. Для своего эксперимента исследователи выбрали шведский и испанский. Вот, все, немецкий, итальянский забыли. Шведский и испанский. Понятно?
Да.
Это два языка, в которых категории времени описываются по разным моделям. В шведском временные промежутки описываются как расстояние, то есть время как расстояние, длинный, короткий. А в испанском как объем, большой, маленький.
Угу.
Понятно?
Так. Понятно.
К участию в эксперименте ученые пригласили 40 взрослых носителей испанского и 40 взрослых носителей шведского. И 72 носителя испанского и шведского одновременно. Билингвы.
Так.
Чтобы выявить, существует ли различие восприятия, ученые проверили, одинаково ли успешно носители разных языков могут игнорировать пространственную информацию при оценке продолжительности временного периода. То есть могут ли они отречься от пространственных параметров. В ходе первого блока монолингвам поочередно показывали несколько экранов. Показывалась и удлинялась линия. Слева направо, либо снизу вверх заполнялся сосуд. Как только видео заканчивалось, оно исчезало с экранов. И добровольцев просили назвать длину или объем, либо время, которое продолжалось действие. Оценив точность определения времени каждым из добровольцев, ученые увидели, что испанцы менее точно оценивают время. С меньшей точностью. Что они старались, внимание, старались. Но, тем не менее, оценивали время менее точно. А шведы, вернее, прости, испанцы менее точно оценивали время, за которое заполняются контейнеры. Когда видели объемы. А шведы менее точно определяли время, за которое росла линия. Исследователи считают, что это связано с тем, что поскольку в испанском языке время концептуализируется как объем, испанцев сбивала необходимость оценивать и объем, и время одновременно. А шведов, наоборот, сбивала необходимость одновременно следить и за временем, и за длиной.
Угу.
Понятно, да? Поскольку у них время оценивается как длина. Во втором экспериментальном блоке... Я не слишком затруднил твой интеллект?
Я, как русский человек, полностью сдалась уже. Да, но я продолжаю слушать.
Во втором экспериментальном блоке лингвисты повторили процедуру со шведо-испанскими билингвами. Выяснилось, что билингвы совершают меньше ошибок, чем монолингвы. Точность их ответов не зависит от типа видео на экране, потому что они удобно переключают мозг.
Это к пользе скрещивания, Сергей. Вот у нас есть боятся мигрантов многие.
Исследователи утверждают. Исследователи утверждают, что это связано с тем, что билингвы владеют двумя моделями концептуализации времени и могут бессознательно переключать модели концептуализации.
Угу.
Понятно?
Понятно, да.
Все.
Да.
Дикси.
Значит, что? Выгоднее быть ребенком перекрестка культуры.
Выгоднее быть ребенком перекрестка, чем ребенком какого-то монохрома.
Да.
Чем ребенком монохрома. Да. Выгоднее быть ребенком смешанной концептуализации. Разной концептуализации.
Ну да.
Человеком, который может смотреть на вещи очень по-разному.
Но нам это уже не переделать.
Но нам это чуждо.
Да.
И глубоко внутренне противно. Скажи, пожалуйста, мы должны спросить какого-нибудь билингва? Не знаю. А?
Не знаю. О чем мы будем его спрашивать? Но если бы мы могли какой-нибудь эксперимент с ним быстро поставить, это было бы интересно. А так, ну что, сейчас будут хвастаться нам звонить.
На самом деле я здесь поспорил бы с людьми. Потому что, поскольку я, например, знаю измерения и в испанском языке, измерения времени через расстояние, так же, как в шведском.
Угу.
Ну, например, «дель дичо алечо, а ему чо тречо». Знаешь?
Нет, не знаю такого.
«От сказанного к сделанному большая дистанция». Это имеется в виду время. Да. Здесь. Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
Понятно.
Большая дистанция. Таким образом, временной промежуток рассматривается как дистанционный промежуток. Так что здесь, на самом деле, не все так очевидно. Не все так очевидно. Хотя быть билингвом или мультилингвом, это, конечно, безусловно, выигрываешь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я преподаватель английского, я билингв.
Вы билингв. Ну, вы скажите, пожалуйста, а вы билингвизма достигли уже вот в зрелом возрасте или все-таки через
детство? Можно сказать, что в зрелом, потому что я уехал в Штаты, когда уже мне было уже 23 или 24 года. Но не суть. Я вот о чем хотел сказать. Дело в том, что ваше исследование, оно достаточно старое. Еще 2-3 года назад британскими учеными было проведено следующее исследование.
Да.
Они брали группы людей, которые владеют несколькими иностранными языками.
Да.
Причем на очень хорошем уровне, на уровне fluent, да, fluency,
да.
Когда
полностью
человек говорит. И, значит, они проводили определенные тесты.
Да.
Эти тесты были написаны на языках, в которых эти люди разбирались очень хорошо, которыми они владели. То есть люди, умеющие говорить на двух, на трех языках.
Да.
И вывод этого английского исследования был следующий. Когда человек использует другой язык очень хорошо, он ведет себя на психологическом уровне, то есть он принимает решения, логика, значит, и даже эмоции этого человека такие же, как у языка, у представителя нации. То есть, смотрите, если вы знаете хорошо испанский, например,
да,
и вы начинаете использовать испанский в речи вот сейчас, да?
Да.
Или английский.
Да.
Вы ведете себя абсолютно так же, как испанец или англичанин. То есть вам присущи эмоциональные и психологические, да, и логические заряды вот этих народов, которые говорят на этом языке.
Способ принятия решения, верно.
Абсолютно, да. То есть вы принимаете решение точно так же, как люди из этих стран. Поэтому из этого следует эрго, да, как говорили
древние.
Эрго.
И не напрасно эрго, говорили.
Да, они просто говорили, эрго, надо учить языки, потому что чем больше вы знаете языков, тем больше, значит, вариаций того, как вы будете принимать решения. То есть, да, в тот или иной момент вы можете принимать решения, по крайней мере, несколькими путями, как испанец,
скажите,
например,
можно вопрос?
Да.
Ну, а не означает ли это расслоение личности, в сущности, потерю идентичности? Ведь вам сейчас возразят, таким образом вы теряете идентичность. И вы уже знаете, тот анекдот про еврея, который говорил, что после одной рюмочки он становится другим человеком, почему бы ему не налить одну рюмочку? Значит, вы можете точно так же избавляться от ответственности, сообщая собственной супруге, что именно этот поступок вы совершили, будучи испанцем.
Почему нет? Но я хочу сказать, что это присуще не только людям, владеющим несколькими языками. Это присуще людям вообще, как таковым, понимаете?
Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Да. Нет, понимаешь, ведь это может говорить о расслоении личности. Это может говорить об изменении личности.
Нет, если изменение личности, это психиатрии.
Извини, это понятно. Но сейчас ты сказала с осуждением. Да. Тем не менее, мы должны говорить о явлении. Явление, которое может быть массовым в конечном итоге, понимаешь?
Да.
Это явление, при котором ты мыслишь как не ты, понимаешь? Или как иной ты, то есть это в сущности две личности, понимаешь?
Ну, с натяжкой. Я не думаю, что какие-то есть все-таки общечеловеческие ценности, всякие вещи.
Нет, есть
насколько
нет,
это неправда, различие глубоко
повлияет. Я позволю себе развить мысль, которую высказал наш слушатель. И эта мысль, мне кажется, очень плодотворная. Смотри, есть целый ряд обычных выходов из ситуации, которые закреплены поговорками.
Так.
Поговорками. В русском языке есть миллионы выходов из ситуации, которые закреплены поговорками. И они общие для огромного массива людей. Этот массив исчисляется десятками миллионов в любом случае. Понятно, да?
Да.
Хорошо. Душа меру знает. Там, я не знаю, сказать там, что еще? Ну, назови мне русские какие-нибудь пословицы. Трудом праведным не наживешь палат каменных, там еще что-то, понятно, да? В то же время есть целый массив огромный, например, испанских выходов из ситуации, да?
Да.
Там, «La hierba mala nunca muere».
Но они же...
Они иные.
Иные. А я вот заметила, когда мы в Корее учились, нам дали задание, японцы там были в группе у меня, мы учили корейский, там русский, кто-то еще там из Дании.
Да.
Мы учили корейские поговорки, и нам дали задание перевести на корейский какую-нибудь свою поговорку каждому.
Да.
И мы их проанализировали, есть ли аналог в твоем языке каких-то корейских. Оказалось, что почти всех поговорок есть аналог для корейских.
Нет.
На самом деле. И начинают, когда объясняют, японец сидит там, объясняет на корейском свою японскую поговорку, я вдруг понимаю, что а у нас тоже что-то похожее есть вот с этим же смыслом, там про то, что там под лежачий камень вода не течет, ну, грубо говоря, там без труда не вытащишь рыбки из труда. Это общечеловеческие вещи, они не отличаются от языка к языку.
Я все-таки обращу твое внимание, что есть детали и различия. Первое. Второе. Есть принципиально более желательные выходы из ситуации. Понимаешь? Есть принципиально. Это важно. Потому что если мы весь массив пословиц... Вот давай так. Если мы весь массив пословиц, поговорок и таких фраз, которые решают ситуацию, сопоставим, то мы обнаружим, что действительно этот весь массив совпадает. У корейцев, у русских или, предположим, у мексиканцев. Угу. Он совпадает. Но если ты обратишь внимание на частотность употребления, я тебе абсолютно серьезно, ты обнаружишь, что корейцы чаще прибегают к таким моделям концептуализации, значит, русские к таким чаще прибегают. Понятно, да? То есть, как бы, а мексиканцы чаще прибегают к таким. То есть у каждого народа есть, если сравнить весь массив, то, безусловно, конечно, у всех есть так же, как там прилагательные, характеризующие цвета.
Да, понятно.
Так же, как прилагательные, понятно, характеризующие цвета. Понятно, да? Но частотность употребления покажет тебе, что эти народы живут разной жизнью. И если ты переходишь мыслительно в иную модель, и начинаешь мыслить, как американец, например, что не совсем то же самое, что как, кстати, там англичанин, да, это разные вещи. Вот это, лающий английский, вдруг лающий жесткий английский, вдруг с протяжными гласными посреди этого лая английский, англичанин.
Да,
или ракочущий американец там, и так далее. Причем американцы тоже разные. Ты будешь по-разному мыслить, по-разному искать выход из ситуации, и разных ситуаций, принимать иные решения, и не означает ли это расслоение личности? Вот мой вопрос конечный. Не означает ли это, что ты становишься иным? Понимаешь?
Да, а вы сами становитесь иными? Вы
думаю, что да, теперь, когда наш прекрасный слушатель подсказал мне эту мысль, я начинаю анализировать себя, и я точно понимаю, что это верно, это правда. Потому что у меня тоже есть миллион всяких дичос, которые я подслушал от латинов, и которые, я бы сказал, они даже очень опасны. 10:30 новости. Мы с Настей долгие 5 минут были разлучены с вами, и Настя спрашивала меня, подари хоть что-нибудь испанское такое. Я, к сожалению, я перебирал в голове десятки всевозможных словечек и оценок ситуации, которые я почерпнул от своих латиноамериканских друзей, потому что мое детство прошло там с 16 лет, я в 16 поступил в университет. Вот, оно прошло в латиноамериканской среде, по крайней мере, 5 лет. Вот с 16 до 22 я дружил все время с латинами, так сказать, и проводил все время с ними, и путешествовал по стране с ними и так далее. А с 22 до 24 я проводил время с африканцами. Таким образом, с 16 до 24 я русских видел так, так сказать, там, ну, изредка.
Угу. Понятно.
Изредка. Вот, поэтому все мое сознание исковеркано латиноамериканцами и африканцами. И отстроено ими же. И, то есть, я ничего не вспомнил приличного, к сожалению. Все, что, все паттерны, все выходы из ситуации, как бы дичос, вот эти вот высказывания. А в латиноамериканской среде они все, конечно, безусловно, сексуальны. И они все, в отличие от русского языка, в котором фразы сексуальной коннотации обычно оскорбительны, ну, оскорбительны и направлены на унижение достоинства. Uh-huh. В русском языке фразы в сексуальной коннотации, как правило, направлены на унижение. Uh-huh. То есть унижение через секс, да? Как вы, а сексуальная агрессия. В латиноамериканском варианте, в латиноамериканском варианте они скорее подчеркивают молодцеватость. То есть бравада, mm-hmm. бравада. Понятно.
Что касается тетенек, у них там тогда в таком случае тетеньки тоже молодцы, или тетенькам не следует бравировать такими вещами?
Нет, тетеньки тоже молодцы. Тетеньки тоже молодцы, тетеньки тоже не их, а они тоже. То есть, они тоже очень активные, mm-hmm. в активной в этой самой, так сказать, залоге. В активном залоге, да. Поэтому я ни одной прекрасной фразы вам представить не могу, я просто говорю о подходе к жизни. Там это молодцеватая бравада. Мы можем, мы еще и снова можем, а потом опять можем. И это вот такое счастье бравады. А в русском языке, к сожалению, это мы уничтожим, мы затюкаем, забьем, мы уничтожим твое человеческое достоинство через секс и так далее, так далее.
Это называется даже не поговорки, а ругательство.
Это способы выхода из ситуации через унижение и уничтожение. Ну, сказать, вот культуры различаются, как видишь. Все-таки они различаются. Хорошо, двигаемся дальше. У меня есть случай, мы встретимся с тобой в раю, Альфонс прокурор, но не прокурор на самом деле, насколько я понимаю, хотя он представлялся прокурором. Есть целая история сейчас, и ВКонтакте его ищут, и везде, там и в WhatsApp группа создана женщин, которых обманул этот джентльмен. Я расскажу эту историю, очень смешная. Ему 35 лет, он прибыл к нам из Средней Азии, сейчас я скажу, из Узбекистана. Он прибыл к нам. Его зовут, как-то сложно сейчас, потому что имя, я не запомнил поэтому. Но имя где-то сейчас я его и не вижу. Значит, я найду. Ринат, потом как-то очень сложно отчество и очень сложная фамилия. Но он Ринат, неважно, из Узбекистана. И он Губайдулин, вот уже фамилия восстановлена. Он 10 женщин. Причем 21 года и так далее, так далее, так далее. А разводил на деньги. Ага. Здесь представляется мне интересным.
Да.
Интересно. Мне представляется сама готовность женщин собирать деньги, жертвовать, помогать, ключи от квартиры, там все. Женщины настолько щедры, как выясняется. То есть, даже не очень достаточно.
Мужчины еще щедрее,
ты считаешь, да?
В большинстве. Нет, да? Ну это, не знаю, нет, это шутка была. На самом деле, это понятно, это же известная жертвенность женщины. Она когда думает, что все,
мужчины щедрее, я тебе скажу. Мужчина может быть щедрее. Но мужчины и состоятельнее часто. А эти женщины выбивались из последнего. Они последние клали. Вот это гигантская разница. На самом деле гигантская разница. Вот послушай.
Романом. Вот. И Роман спустя какое-то время, там недолгое, познакомил меня со своим другом, то есть Александром. Вот. Точнее, он представился Александром на тот момент. У нас с Александром начались отношения. Мы с ним общались на протяжении полугода до января месяца.
Угу. Это в прошлом году было, правильно?
Да, все? Это было до января этого года.
Угу.
Вот. Соответственно, получилось так, что где-то через 1.5-2 месяца, это было сентябрь, этот Александр сообщил мне, что он болен раком, то есть что у него рак в области там вокруг сердца, какая-то опухоль, и ему срочно нужна операция. Он собирает деньги, прямо она ему жизненно необходима операция, в Израиле ему нужно сделать эту операцию.
Mm-hmm.
Вот так вот. Соответственно, я на протяжении всего этого времени, до декабря, до 26 декабря, отдавала ему деньги, заработные платы, частями. В общей сумме сумма составила 485 тысяч рублей. Вот. На что, как бы, естественно, это все. Там были какие-то моральные давления, как бы, то, что, ну, пожалуйста, мне очень надо, я уже...
Он давил на жалость.
Да, я уже собрал деньги со всех, в этом городе больше не с кого просить, мне уже больше никто не может помочь, у меня вся надежда на тебя, вот, там, всякие там фразы, если я умру, мы встретимся с тобой в раю, и...
Хорошая фраза, если я умру, мы встретимся с тобой в раю.
Это было якобы там, просто там, типа, вот я вылечусь, все будет хорошо и так далее. То есть там обычно, так сказать, лапша на уши. Ну, на тот момент все выглядело очень
просто. Это одна из девушек, которая отдавала его сообщнику. У него был второй Александр, то есть он сам Ренат вот этот. Ага. Он представлялся Романом, и он говорил, что он прокурор. Он работает прокурором. А он Роман, как-то, так сказать, там фамилия тоже. А есть еще Александр, который тоже вот его коллега, партнер и все на свете, понимаешь? Да. И у них опухоль, раковая опухоль вокруг сердца. Вокруг сердца. Мне кажется, такая циркулярная опухоль, понимаешь?
Которая... А что с вами произошло? Кто вас обманул?
На данный момент обманул Роман Колганов. До этого как бы ранее он мне представлялся. На данный момент человек зовут Ренат. Я узнала, но это...
Роман Колганов. Он представлялся, что он прокурор. Господин Колганов.
Получилось так, что на сайте знакомств Мамбо...
На Мамбе! Парень брал их на Мамбе! Я торчу.
Ну, а что? А что такого-то?
В январе он меня спросил, что делаешь в новогодние праздники Старый Новый год? Как будешь отмечать? Я такая, ну, ничем. Ну, пригласил гостей. И... Когда он стал
это приглашать, то есть
такой, говорит, ты знаешь, подъезжал вот по адресу Ферсмана. А данная квартира принадлежала не ему.
А? Ты понимаешь?
Ну, это... Что им, Сергей, вы прям... Ему, как Жириновский на танцах знакомится. Нынешняя ситуация, она такова, что на Мамбу надо идти, если ты хочешь, если у тебя нету вокруг...
Мне казалось, что на Мамбе обслуживают группа. Иные потребности. Мне казалось, что на Мамбе обслуживают иные потребности, не долгосрочного брака, нет.
А женщины долгосрочные?
А потом...
Да?
Наверное, нет.
А до этого, когда ехал этот Александр, сказал, что, мол... знаешь, будет мой друг. Он такой хороший, обеспеченный человек, ему нужна семья. То есть у него как бы серьезные отношения. Ему нужны. Такая, ну знаешь, как бы с твоей стороны ты некрасиво, как бы приедешь ты, а как бы там будет другой человек. Говорю, не переживай, говорю, я туда подъеду. И вот как раз на данный момент открыл дверь вот этот вот Роман, вот представьте. И мне прислал на телефон контакт, что это прокурор Колганов.
Он прислал на телефон, то есть они обменялись телефонами. Он прислал ей телефон, расшарил свой телефон, и там было написано «Прокурор Колганов». Понятно, да?
Понятно.
И это окончательно покорило эту прекрасную деву. Здесь просто 10 москвичек, все не москвички, 10 москвичек, начиная с 21 года возраста, которые на Мамбе подхватили прокурора. Дорогая, это серьезно. Это характеризует общество. Ах, ну и ну, а вот сам прокурор.
Представьте,
прокурор.
Как вас зовут?
Меня тут Ренат.
Полностью фамилия, имя,
отчество. Кубазин Ренат Гудухакович.
Сколько вам лет?
35.
За что задержаны сотрудниками полиции?
По подозрению в краже.
Что и у кого украли?
Никого ничего не украл.
То есть вы считаете, что вас задержали случайно и оклеветали?
Совершенно верно.
А он забирал у них компьютеры еще, телефоны, и они так говорят, но он-то считает, что это клевета. Забирал компьютеры, телефоны, деньги и так далее, и так далее. Они работали на него, 10 человек, 10 девок работали, запахивали.
Жалуются на вас, что вы мошенник, под различными предлогами у них деньги отбирали, вещи крали.
Я думаю, что это надо будет доказать.
Это надо будет доказать. Лариса нам звонит. Лариса прекрасно сейчас, она расшифрует. Лариса, расшифруйте нам, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. Это традиционное вообще расколотое сознание женщины, которое на самом деле в анализе звучит так. Как обмануть меня несложно, я сам обманываться рада.
Сама обманываться рада, да.
Когда ты начинаешь с ним разговаривать, ты спрашиваешь, например, я спрашиваю, да?
Да.
Ты хотела помочь человеку выздороветь? Ну да, я хотела помочь ему выздороветь. Окей, ты помогла.
Да.
Ну нет, я не для этого в конечном итоге хотела. А зачем?
Да.
Потом ты выходишь на страх, что он тебя бросит, если не дашь ему денег. Этот страх абсолютно неосознан.
Да.
Женщины его не осознают. Они покупают внимание. Это типично прям расколотое сознание. С одной стороны, я вроде бы должна сама получать деньги, я же женщина.
Ну, да.
С другой стороны, я боюсь, что меня бросит, если я буду настаивать на своем. Или выводить его на правду.
Можно прямо, простите, пожалуйста, крошечная вставка, которая тоже обратила мое внимание. Они ищут мужчину для создания семьи и считают его плюсом, состоятельность. Там одна из этих дам говорит, мне его представили как человека состоятельного, ищущего создания семьи. Таким образом, состоятельность считается плюсом. Но как только они знакомятся, этот состоятельный господин начинает с нее получать деньги. Вот здесь нет ли противоречия?
Сергей, там нет противоречия, потому что если мы все делаем деньги, то деньги являются критерием общих движений.
Да.
Понимаете, это общая оценка. То есть если я ищу любви, то деньги вообще не в моем поле, как бы, да, сознания. Они вообще не существуют.
Да.
Это если вернуться к предыдущему разговору. Это субличности. Как бы одна часть меня все идентифицирует с деньгами.
Да.
И тогда мы как бы имеем дело с деньгами. Если я идентифицирую себя с отношениями, то какие деньги? Я никогда не дам денег. Зачем?
Да.
Почему ты давала ему деньги? Ну, я хотела. И дальше повторюсь, выходим на страх. Если я не дам, он просто уйдет. Он и уйдет. Сказать себе честно это, я даю ему деньги,
чтобы
для того, чтобы он не ушел.
Да.
Вот здесь уже вот как бы констелляция субличности. Оп, все сливается воедино, а нужен ли мне такой мужчина? Ну тогда его не будет, понимаете? Да?
Не будет
а
никакого.
Лучше быть в мифе.
Не будет никакого.
Вот в этом мифе, да, не будет никакого. И дальше мы уже выходим на низкую самооценку.
Знаете, на секундочку, я тоже, если позволите, вкрапление маленькое. Вчера смотрел Facebook. Ну, так сказать, там ленту и прочее. И вдруг плясал по ленте, уходил в бок. И вдруг увидел фотографию одной женщины, молодой женщины, ей менее 30 лет, которая, а может быть, 30, которая, кошка рядом с ней лежит на подушке. И она пишет, какое колдовство совершить, какую молитву прочитать, чтобы эта кошка обратилась мужчиной.
Просто выйти на улицу и иметь дело с мужчинами. Колдовство простое. Просто выходишь и имеешь дело с мужчинами, а не с кошками.
Да, 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 да.
То есть но там страх.
Заполучив мужчину, она хочет, да.
Который удовлетворил бы меня, который полюбил бы меня так, как я хочу. Вот эта глубинная недооценка себя, идущая из семьи, опять же, из рода, вот это нежелание, неумение выстроить свою жизнь,
да.
В конечном итоге эффективно. Все это вместе вот позволяет вот таким мужчинам, они это давно знают, они этим манипулируют. Это а-ля жалость. Никакой там жалости нет. Тебя интересует его излечение от рака? Да нет, никого это не интересует, ну правда.
Да,
если
да,
ты идешь лечить человека от рака, то тебя устроит любой результат. Обманул, у меня какая разница, я лечил его от рака.
Да.
Я удовлетворена собой.
Да,
я на это билась.
Да, ну, да, да, да. Спасибо. Нет. Слушай, значит, Серега из Надыма пишет: я с женой на сайте познакомился, живем 5 лет, счастливы.
Так люди знакомятся зарплата, на сайтах.
Заработная карта у нее и все гуд. А, то есть он отдал свою заработную карту ей. Серега из Надыма. Надо. Это очень хорошо. Слушай, подожди. Значит, я говорю про то, что женщина настолько невероятно дорожит парой, возможностью быть с парой,
да.
Что она начинает откупаться от этого страха его потерять. Вновь вернуть
тебя. Да нет, ну это простые человеческие,
вновь,
подождите. Это
вновь как... вернуть тебя к этой фотографии.
Друзья точно так же могут попросить, с какая
котом,
разница.
С котом, где женщина 30-летняя пишет, какую молитву, какое колдовство сделать. Какое колдовство сделать, чтобы этот кот, эта кошка обратилась мужчиной? Что она лежала на кровати с мужчиной. Просто она мечтает не о сексе, она мечтает о близости,
да.
Какой-то, чтобы рядом человек был. Чтобы рядом был человек. Значит, я теперь понимаю, что если на месте этого кота вдруг образуется прокурор, вот этот прокурор Колганов, а он совершенно спокойно может ей в задушевной беседе рассказать, что у него вокруг сердца опухоль. Раковое сердце окружено опухолью, которая опухоль поглощает это сердце, и это сердце умрет, будет полностью опухоль. То, что она должна дать, там, я не знаю, добыть срочно 60 тысяч, например, 60 тысяч, то еще 60 тысяч, так 485, одна отдала, 485 тысяч, понятно? Вот и все. Елена Искунцева. Елена, прошу вас, выскажитесь.
Здравствуйте, я хотела с точки зрения... сказать. То же самое. А вы знаете, мы же, как вот пишут, именно пишут сейчас, вот, если бы мы сейчас с вами пошли в духовное училище, то нас бы заставили некоторые прочесть письма. Например, письма игумена Никона Воробьева. Он говорит, что женщины, я говорю, ну, он же общается с женщиной, он говорит, постоянно они, а это же, говорит, ребро, которое изъяли от Адама, и которое постоянно хочет встать на место, обратно, с единым целым. Вот отсюда это просто в психике женской, вот он так пишет, что в психике женской, и потом же на нас все-таки проклятие Адамова это сказывается, потому что там четко сказано, будешь иметь влечение к нему.
Елена, это в природе женской.
Да.
На вас косыночка?
Нет.
Нет, на мне не косыночка, похудея, я ее забыла. Представляете, я на даче, и я страдаю без нее, потому что все-таки я печь
топлю. Наденьте косыночку, я вас очень прошу. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте. Ну, я хочу вспомнить свою бурную молодость.
Да, прошу вас.
Что у меня
да.
там было. Ну, вот я могу сказать, что пять девчонок, ну, как девчонок уже, дам. Они содержали своих парней, они заработали и содержали их, а все сидели там, курили, пили, это ничего удивительного здесь на самом деле.
Пять женщин работали проститутками, чтобы содержать своих мужчин.
Да, они для них были как бы, да, они их любили, они для них, они приходили после работы, у них вроде бы семья была, у них семья, у них муж, у них там все свои семейные разборки, ревность, там все вот это, но они работали и содержали их.
Скажите, а в момент работы ревности не было? То есть это считалось как-то экстра?
Ну, деньги нужны были. И он дома сидит, а он дома сидит, козел. И это, ну, он не козел, это и не дай Господь козлом его обозвать.
Нет, не козел, а баран, он дома сидит, баран.
Нельзя бараном называть,
А чем же можно, верблюд?
Никак, он любимый человек.
Возлюбленный.
Для нее он любимый человек.
Желанный, суженый. Суженный. И все, хорошо?
Суженый.
Спасибо. 7373948, 7373. Значит, сердце женщины поразительно устроено. Она готова жертвовать последним. Понимаешь, в чем
дело? Ну, а мужчина разве не готов?
Ну, хотел сказать. Мужчина... совсем уж последним?
Нет, мужчина склонен к импульсивным, бессмысленным поступкам, типа миллион роз, там, пачку ассигнаций в камин. А
зачем
женщина...
камин-то? Зачем камин?
Ну, куда бросал этот...
Анастасия, очень разные...
купец, деньги.
Да.
Куда-то в печку он их там бросал.
Да.
Вот, ну, а женщина всегда очень деловито подходит к этим расходам. Но тут-то вопрос стоял не то, что...
Да.
Что вылечить человека, он же умрет. Там смысл.
Нет, все-таки, когда мы сейчас задали сами мой вопрос, давай не соскакивать с него. Мы спросили, а мужчина? Каков мужчина?
Мужчина.
Значит, каков мужчина? И ты сказал, а мужчина разве не таков?
Таков же.
А?
Таков.
Я думаю, что нет.
Ну вот вы представьте, вы познакомились и думаете, что вот вы вместе.
Да.
И она вам через пару месяцев говорит, ой, а у меня вот болезнь.
Нет.
Ну что, вы лечить не
мужчина,
станете?
Мужчина, нет, подожди. Вы лечить, не знаю.
Да, конечно, будете. Не ну знаю. Что, вы скажете, нет, ты больная, ну иди.
Я не уверен.
Я не уверен,
если нет детей, если нет каких-то совсем жестких связывающих.
Общество вас бы осудил. Ну, я имею в виду, вообще, общество осуждает такие ситуации, когда мужчина бросает больную женщину.
Абсолютно верно. И мужчине будет жалко ее, безусловно, жалко. И даже стыдно, может быть, недели две подряд. Может быть, недели две даже будет стыдно. Ну, забудется как-то, и все на свете. Мужчина готов заботиться о женщине, когда он уже позаботился о себе после этого. Когда мы, кстати, я вспоминаю сейчас преподанный мне Минкиным пример прекрасный из «Вишневого сада» чеховского, где Раневская, в сущности, ведь купец, который покупает сад, если ты помнишь, он, и Минкин на это смотрит именно так, он это делает ради Раневской, он ее любит просто. Он любит Раневскую. И он, в сущности, покупая сад, он ее спасает. Почему? У нее долги, ей нужны деньги срочно в Париж уехать. Он хочет в Париж уехать с любовником. С любовником. И на то, чтобы она поехала с любовником в Париж, во Францию, и все это разметало, все эти деньги, разметало, не знаю, потратило, он покупает у них сад ровно для нее. Ровно для того, чтобы его возлюбленная, тайная возлюбленная, недостижимая возлюбленная, промотала его деньги. Он покупает эти деньги, в общем. Кстати, он платит больше, чем надо за сад. Он платит больше, чем надо. Понимаешь? Это мужчина обеспеченный всегда. Мужчина, который ты скажешь, паши для того, чтобы ей отдавать деньги, просто ей отдавать деньги. Паши просто, вот сказать. И потом 80% зарплаты отдай ей. А он будет озадачен. Он не готов. Не знаю. И даже маме. Нет. Нет. 80%? Нет, ну это слишком. Мальчик на это не... Мальчик к этому не готов. Мальчика к этому и не воспитывали. Мальчика к этому никто не готовил. Мальчик должен быть счастлив, он должен быть сильный, он должен быть победителем, а там уже как в качестве победителя он может смахнуть крохи со стола, но не запахивать, как окаянный, забыв про себя, вдруг на женщину. Нет, такого не может быть. А женщина работает на него. Понимаешь? В этом глобальное, огромное отличие. Хорошо, я вывел формулу счастья. Ее квартира плюс моя зарплата. И плюс ипотека, говорит Серега Надым.
Ипотека на нее.
То есть ее квартира с ипотекой плюс ваша зарплата. Вот формула счастья, говорит Серега из Надыма. Но она не лишена эротизма какого-то скрытого, я бы сказал. Да, интересно, Серега, интересно. Хорошо, 7-3-7. Отец, пока жил со своими родителями, всю зарплату отдавал им, родителям, в 60-е годы. То есть отец был...
А ну что, живешь?
Понимаю,
это правильно.
Насколько я понимаю, женатый отец с собственными детьми отдавал деньги родителям, значит, пока жил с ними. Очень интересно. Совсем все. Правильно? Они ему давали на чай, на этот, как его, на обед. Так или как? А?
Я думаю, обед заворачивали с собой.
Ну, хорошо. 7373948, еще один звонок. Я прямо, алло, здравствуйте, дослушаю. Скажи мне, что?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот своих женщин начинал сначала лечить.
Так.
Причем мы даже этого не просили.
Лечить? А вы были врачом или вы были эзотериком, а?
Я есть врач.
А вы врач?
Да, причем я делал это искренне, потому что я понимаю, что здоровье — это самое дорогое, что у нас есть. А все остальное — ерунда. И практически 7 из них, даже когда мы расставались, я поддерживаю нормальные дружеские отношения.
А они продолжают хворать или выздоровели?
Нет, конечно.
То есть они полностью
уже замужем. И счастливы.
Вы спутали мои карты. Спасибо вам большое. Спасибо. Счастливо. 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 До свидания. В движении.
Подъем. В движении.
Я бы, если бы я был на его месте, я бы поддерживал их в полубольном состоянии.
Да, есть такая тоже психологическая игра.
На всякий случай, понимаешь, чтобы они могли это самое...
Только у меня есть эти таблетки.
Только у меня есть эти таблетки, и все. Я бы поддерживал их в такой полудохлом таком состоянии. К этому моменту давал бы им таблеточку раз в неделю. Потом говорил, дорогу запомни, как ты идешь к таблеточке, запомни. Инстинкт! Так, хорошо, говори мне про этот самый... Про Москву говори. Москва прекрасна, товарищи. Завтра мотопарад. Вы знаете, народ будет сосредотачиваться с 9 до 11. С 9 до 11 на Сахарова. Потом в 11 двинется вся эта колонна, каким-то образом наводя ужас на автомобилистов, которые перекроют Садовое кольцо. По часовой, наверное, стрелке, мне кажется. А может, не по часовой, не знаю. Как велят, так мы поедем. Там будут в желтых специальных жилетах маршалы. И маршалы, поскольку вся эта культура, мотокультура идет из Америки, как вы понимаете, маршалы будут нами руководить и бить по башке, если что не так. Мы двинемся, значит, по этому самому, по Садовому кольцу, затем на проспект Мира непрерывно. Затем, если мы не замерзнем все еще, то мы приедем к рабочему и колхознице, откуда мы выступим, и все будет прекрасно. Если замерзнем, слиняем быстро домой, напьемся горячего чая. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу. 5 мая.
Подъем.